Наследство. Глава первая. Посвящается Катюлю Мендесу. Хотя 10 часов еще не было, служащие со всех концов Парижа торопливо стекались уже, словно волны, к главному подъезду морского министерства. Приближался Новый год, эпоха рвения и ожидания новых чинов. Шум поспешных шагов наполнял обширное здание, запутанное, как лабиринт, изрезанное бесконечными коридорами, испещренными бесчисленным множеством дверей, ведущих в разные бюро. Каждый прибывавший проходил в свое отделение, пожимал руку явившимся раньше сослуживцам, снимал свой сюртук, надевал старое рабочее платье и усаживался за стол, где его ждали уже накопившиеся бумаги. Затем отправлялись за новостями в соседнее бюро. Прежде всего справлялись о том, здесь ли уже начальник, в хорошем ли он настроении и велика ли сегодняшняя почта. Главный регистратор всего материала, господин Цезарь Кошелен, бывший унтер-офицер морской инфантерии, попавший в старшие чиновники по выслуге лет, вносил в большую книгу все бумаги, только что принесенные курьером отделения. Против него сидел писец, папаша Савон, выживший из ума старик, известный во всем министерстве своими супружескими несчастьями. Он медленно переписывал депешу начальника и прилагал к этому делу все свое старание, искривив туловище, прищурив глаза, изображая всей своей застывшей фигурой тщательного переписчика. Господин Кошелен — тучный мужчина с седыми короткими волосами, щеткой, торчавшими на голове, произнес, не прерывая своего обычного дела, 32 депеши из Тулона. Этот порт дает нам депеш не меньше, чем все остальные 4 порта вместе взятые. Затем он обратился к папаше Савону с вопросом, с которым он обращался к нему каждое утро. «Ну что, дорогой папаша Савон, как здоровье вашей супруги?» Старик, не прерывая своей работы, ответил. «Вы же знаете, господин Кошелен, что эта тема для меня очень тягостна». И регистратор засмеялся, как он смеялся каждый день, выслушивая эту самую фразу. Дверь отворилась, и вошел господин Масс. Это был красивый брюнет, одетый с преувеличенным изяществом. Свое место он считал ниже своего достоинства, полагая, что с такой наружностью и с такими манерами он стоит выше своей среды. Он носил большие перстни, толстую золотую цепочку и монокль ради шика. Во время работы он его снимал. Руками он часто делал одно и то же движение, оправляя свои манжеты так, чтобы украшающие их большие сверкающие запонки были хорошо видны. Еще в дверях он спросил, много ли сегодня дела? Господин Кошелен ответил, «Это все Тулон снабжает нас. Сейчас видно, что приближается Новый год. Там усердствуют вовсю». В это время появился еще один чиновник, господин Питале, большой шутник, отличавшийся остроумием. Смеясь, он спросил, «А у нас, вы скажете, не усердствуют?» Затем, вынув из кармана часы, он заявил, «Без 7 минут 10, и все уже на своих местах, дорогой Масс. Как назовете вы это? И бьюсь об заклад, что его преподобие, господин Лизабль, явился к 9 часам утра одновременно с нашим достославным начальником». Регистратор перестал писать, сунул за ухо свое перо и, поставив локти на пюпитр, сказал «О, если этому не повезет по службе, то, во всяком случае, не из-за недостатка в трудолюбии». Господин Питале присел на край стола и, покачивая ногой, ответил, «Но ему повезет, почтенный Кошелен, ему повезет, будьте в этом уверены. Хотите держать пари 20 франков против 1 су, что не пройдет и 10 лет, как он будет уже начальником отделения?» Господин Масс, который свертывал себе папироску, грея ноги у камина, произнес, «Уф, что касается меня, то я бы предпочел всю свою жизнь оставаться на 2400, чем так распластываться, как он». Питале повернулся на каблуках и насмешливо заметил: «Это не помешало вам, друг мой, явиться сюда сегодня, 20 декабря, раньше 10 часов». Масс равнодушно пожал плечами. «Черт возьми! Я все же не хочу, чтобы каждый, кому вздумается, лез через меня. Так как вы приходите сюда встречать восход солнца, то и я делаю то же, хотя и сожалею о вашем усердии. Отсюда еще очень далеко до того, чтобы называть начальника дорогим учителем, как это делает Лизабль, чтобы уходить из присутствия половины седьмого, да еще уносить к себе на дом работу. Впрочем, я ведь бываю в свете, и у меня есть другие обязанности, отымающие много времени». Господин Кошелен между тем перестал регистрировать бумаги. Он сидел, погрузившись в задумчивость и устремив взгляд прямо перед собой, наконец он спросил: «Думаете вы, что и в этом году он также получит повышение?» Питале воскликнул: «Конечно, получит, уверяю тебя, в этом нечего сомневаться. Недаром же он лезет из кожи вон». И разговор продолжался об этом вечном вопросе производств и наград, в течение месяца уже волновавшим огромный бюрократический улей с первого этажа и до самой кровли. Взвешивались шансы, высчитывались цифры наградных, обсуждались права каждого и заранее уже приходили в негодование от предполагаемых несправедливостей. Без конца начинались те же самые споры, которые велись накануне и которые неизменно должны были вернуться и на следующий день с одинаковыми доводами, с одинаковыми доказательствами и даже в тех же самых выражениях. Вошел еще один чиновник, маленький, бледный, болезненного вида, господин Буассель, жизнь которого проходила словно в одном из романов Александра Дюма отца. Всякое событие в его глазах принимало вид удивительного приключения, и каждое утро он рассказывал Питале, своему товарищу, о своих странных встречах, бывших накануне, о тех драмах, которые, по его мнению, разыгрываются в их доме, о криках, раздававшихся на улице и заставивших его в 3:20 по полуночи открыть окно. Каждый день он разнимал сражающихся, останавливал лошадей, спасал от опасности женщин и, отличаясь крайне слабым телосложением, без конца рассказывал тягучим и убежденным тоном о тех подвигах, которые ему удавалось совершить благодаря своей физической силе. Как только он понял, что разговор касается Лизабля, заявил: «Уж я выскажу этому молодчику всю правду, и пусть он только перебьет мне дорогу, я так отделаю его, что навсегда отобью у него охоту продолжать в том же духе». Масс, все еще куривший, насмешливо засмеялся. «Вы бы хорошо сделали», — сказал он, — «если бы сегодня же приступили к этому делу. Я знаю из верного источника, что вас отставили в этом году, чтобы очистить место Лизаблю». Боссель поднял руку. «Клянусь, если только...» Дверь отворилась еще раз. И с занятным видом в комнату торопливо вошел молодой человек, небольшого роста, с бакенбардами морского офицера или адвоката, в прямом очень высоком воротничке. Его быстрая речь производила такое впечатление, будто у него никогда не было достаточно времени, чтобы сказать все, что нужно. Пожимая руки направо и налево, с видом человека, которому некогда терять времени, он подошел к регистратору. «Дорогой Кошелен, можете вы мне дать дело Шепилу, Тулон, АТВ, 1875?» Регистратор поднялся, достал у себя над головой папку, вынул из нее пачку бумаг в синей обложке и, подавая ее, сказал: «Извольте, господин Лизабль, вы, конечно, знаете, что начальник взял вчера из этого дела 3 депеши».
«Да, они у меня, благодарю вас».
И молодой человек вышел быстрым шагом. Едва он скрылся, Масс воскликнул: «Ишь, какой шик! Можно поклясться, что он уже начальник!» Питали отозвался: «Терпение, терпение! Он будет начальником раньше нас всех!» Господин Кошелен так и не принимался за работу. Казалось, какая-то неотвязчивая мысль не давала ему покоя. Он еще раз заметил: «Прекрасная будущность у этого юноши». Масс проворчал пренебрежительным тоном: Для тех, которые считают министерство карьерой, прекрасное, да. Для других этого мало». Питале перебил его. «Вы намереваетесь, быть может, стать посланником?» Масс сделал нетерпеливый жест. «Дело не во мне. Мне плевать на это. Я хочу только сказать, что положение начальника бюро в глазах света никогда не будет иметь большого значения». Папаша Савон, переписчик, ни на минуту не переставал списывать. Но в течение нескольких минут уже он раз за разом обмакивал в чернильницу свое перо, затем упорно вытирал его о мокрую губку, находившуюся перед ним в стаканчике, и все-таки не мог написать ни одной буквы. Черная жидкость стекала на кончик стального пера и круглыми пятнами падала на бумагу. Бедняга с ужасом и отчаянием смотрел на свою работу, которую ему опять приходилось начинать сызнова, как и много других работ за последнее время. Тихим, печальным голосом он сказал: «Вот и опять фальсифицированные чернила». Взрыв громкого смеха раздался со всех сторон. Кошален колебал стол своим животом. Масс от смеха согнулся так, словно он собирался влезть в камин задом. Питале топал ногой, кашлял, тряс правой рукой, как будто она попала у него в воду. И даже Буассель задыхался от смеха, хотя он и был склонен видеть все скорее в трагическом, чем в комическом свете. Папаша Савон вытер, наконец, свое перо о полу сюртука и заявил: «Здесь нет ничего смешного. Каждую работу мне приходится переделывать по два или по три раза». Он вынул из своего бювара другой лист бумаги, вложил в него транспарант и снова начал писать: «Господин министр и дорогой коллега». Перо держало теперь чернила, и буквы выходили отчетливо. И старик принял свою обычную искривленную позу и продолжал переписывать. Остальные, между тем, не переставали смеяться. Они задыхались от смеха. Вот уже скоро полгода, как одна и та же шутка проделывалась над беднягой, а он не догадывался, в чем дело. Шутка состояла в том, что на мокрую губку, назначенную для вытирания перьев, наливалось несколько капель постного масла. Стальное перо, покрытое жирной жидкостью, не принимало больше чернил. И переписчик, удивляясь и приходя в отчаяние, тратил напрасно целые часы, расходовал коробки перьев, целые бутылки чернил и в конце концов заявлял, что канцелярские принадлежности стали совершенно никуда негодными. Атаки на старика стали постоянными и превращали ему жизнь в пытку. В его табак подмешивали охотничьего пороха. В графин с водой, из которого он выпивал время от времени стаканчик, ему подливали всяких снадобий, и его уверили в том, что со времени коммуны большая часть предметов ежедневного потребления фальсифицируется таким образом социалистами с целью восстановить народ против правительства и вызвать революцию. Он проникся невероятной ненавистью к анархистам, о которых он думал, что они находятся всюду, что они скрыты в каждом углу, и таинственный ужас к этому неуловимому и опасному врагу никогда не покидал его. Вдруг резкий звонок прозвучал в коридоре. Этот бешеный звонок начальника, господина Торшебеева, был хорошо известен всем. И каждый из них устремился к дверям, чтобы занять свое место в отделении. Кошелен принялся вписывать в книгу бумаги, затем он снова положил перо и сжал голову руками, размышляя о чем-то. В нем зрела идея, которая за последнее время не давала ему покоя. Отставной унтер-офицер морской инфантерии, получивший три раны, одну в Сенегале и две в Кахинхине, он вступил на службу в Министерство по особой милости. За свою длинную карьеру мелкого чиновника ему пришлось перенести много лишений, неприятностей и унижений. Поэтому власть официальная, в его глазах являлась чем-то наиболее прекрасным в мире. Начальник бюро казался ему уже каким-то исключительным существом, живущим в высших сферах. Чиновники, о которых говорили: «О, это пройдоха, он далеко пойдет», представлялись ему людьми какой-то другой породы, другого, естественного происхождения, чем он сам. Вот почему он чувствовал к своему сослуживцу Лизаблю необыкновенное уважение, почти граничившее с благоговением, и он питал в себе тайное желание, желание крайне упорное женить его на своей дочери. Со временем она будет богата, очень богата, думал он, и это обстоятельство было известно всему министерству. Ведь его сестра, девица Кошелен, является обладательницей миллиона, целого миллиона, несомненного и прочного, приобретенного, как говорят, любовью, но очищенного затем позднейшим благочестием. Старухой, у которой были когда-то любовники, она удалилась от света с 500 000 франков в кармане. В течение 18 лет она больше чем удвоила эту сумму, благодаря ожесточенной экономии и более чем скромному образу жизни. С давних пор она поселилась у брата, оставшегося вдовцом с маленькой девочкой Каралией на руках. Но в расходах по хозяйству она участвовала самым незначительным образом, сберегая и приумножая свои богатства, и постоянно повторяя Кошелену:
«Все равно, ведь все достанется твоей же дочери, только выдай ее поскорее замуж, потому что мне хочется видеть моих внучатных племянников. Дочь твоя доставит мне эту радость — ласкать ребенка нашей крови».
Все это было хорошо известно в министерстве, и в женихах недостатка не было. Говорили даже, что сам Мас, красавец Мас, первый щеголь в департаменте, лебезит около старика Кошелена с вполне очевидными намерениями. Но бывший сержант, видевший виды и побывавший во всех частях света, мечтал о человеке с будущностью, о человеке, который сам мог бы стать начальником отделения, да и его, старого Цезаря, бывшего унтер-офицера, поднял бы в глазах всех. Именно таким человеком казался ему Лизабль, и Кошелен давно уже искал случая, чтобы ввести его в свой дом. Вдруг Кошелен поднялся с места, потирая себе руки. Он что-то придумал. Слабые стороны каждого были ему хорошо известны. Повлиять на Лизабля можно было только затронув его тщеславие, и именно его служебное тщеславие. Он отправится к нему с просьбой оказать ему протекцию, как отправляются к какому-нибудь сенатору или депутату, вообще к лицу высокопоставленному. Не получая повышения в течение уже 5 лет, Кошелен был почти уверен, что в этом году он его, наконец, получит. Тогда он сделает вид, будто уверен, что своим повышением он обязан Лизаблю и в знак признательности пригласит его к себе на обед. Обдумав свой план, Кошелен тотчас же приступил к его выполнению. Он достал из шкафа парадный сюртук, снял свой старый и, захватив с собою все занесенные уже в книгу документы, имевшие отношение к работе Лизабля, отправился к нему в кабинет, который тот занимал совершенно один по особой милости начальника, оказанной ему во внимание к его усердию и к важности поручаемых ему дел. Молодой человек писал, сидя за большим столом, на котором были разложены открытые папки и отдельные бумаги, занумерованные красными или синими чернилами. Увидев входящего регистратора, он спросил его дружеским тоном, в котором слышалось уважение: «Ну что, дорогой Кошелен, много ли дела вы дадите мне еще?» «Да, немало, и затем мне хотелось бы поговорить с вами. Садитесь, мой друг, я вас слушаю». Кошелен сел, откашлялся и, приняв смущенный вид, проговорил нетвердым голосом:
«Вот что привело меня к вам, господин Лизабль. Я не пойду окольными путями. Как старый солдат, я буду говорить откровенно. Я хочу просить вас об одной услуге».
«В чем же дело?»
«Вот в двух словах. Мне необходимо в этом году получить повышение. У меня никого нет, кто бы мог оказать мне протекцию. Я подумал о вас».
Лизабль удивился и слегка покраснел, очень довольный, полный горделивого замешательства. Тем не менее он возразил:
«Но ведь я здесь ничто, мой друг. Я стою гораздо ниже вас, которого не сегодня, так завтра произведут в старшие чиновники. Я ничего ровно не могу сделать. Поверьте, что...» Кошелен перебил его с грубоватой почтительностью: «Пустяки, пустяки! Вы пользуетесь влиянием у начальника, и достаточно вам замолвить за меня словечко, чтобы мое дело выгорело. Подумайте только, через 1,5 года я получаю право на пенсию. И если мне к 1 января ничего не дадут, то я получу в год на 500 франков меньше. Я прекрасно знаю, что про меня говорят, Кошелен не нуждается, у его сестры миллион. Это правда, что у моей сестры есть миллион, но миллион приносит ей проценты, и она не желает ничего давать. Правда и то, что все это достанется моей дочери. Но моя дочь и я — две вещи разные. Хорош я буду, если моя дочь и мой зять будут разъезжать в карете, а мне придется класть зубы на полку. Вы понимаете, каково положение, не правда ли? Лизабль кивнул. Это все верно, что вы говорите. Вполне верно. Ваш зять может и не поладить с вами. К тому же всегда приятно никому не быть обязанным. Я обещаю вам сделать все, что от меня зависит. Я поговорю с начальником, я изложу ему положение вещей. Если нужно, я буду настаивать. Положитесь на меня. Кошелем встал, взял своего сослуживца за обе руки, пожимая, потряс их по-военному и пробормотал. «Благодарю вас! Благодарю, будьте уверены, что если когда-нибудь явится случай, если я буду в состоянии...» Он оборвал свою фразу, не находя слов, и удалился. Гулко стуча по коридору своим размеренным шагом бывшего военного. Но издали донесся разъяренный звон колокольчика, и он бросился бежать, так как узнал его звук. Это звонил начальник, господин Торшебеф, требуя к себе своего регистратора. Неделю спустя Кошелен нашел утром на своем столе запечатанное письмо такого содержания. «Дорогой коллега, я счастлив уведомить вас, что министр, по представлению нашего директора и нашего начальника, подписал вчера ваше назначение главным бухгалтером. Завтра вы получите официальное уведомление. До того времени вы, конечно, ничего не знаете, не правда ли? Преданный вам Лизабль». Цезарь тотчас же побежал в бюро к своему молодому коллеге. Он благодарил его, извинялся, уверял в своей преданности, рассыпался перед ним в признательности. На следующий день в самом деле стало известно, что господа Лизабль и Кошелен оба получили повышение. Остальным чиновникам приходилось ждать более счастливого года и вместо повышения удовлетвориться денежными наградами в размере от 150 до 300 франков. Господин Буассель заявил, что в один из ближайших вечеров он подкараулит Лизабля в полночь на углу его улицы и так отколотит его, что тому не сойти с места. Остальные чиновники молчали. В следующий понедельник Кошелен, только что явившись в министерство, отправился в кабинет к своему покровителю, торжественно вошел к нему и церемонным тоном произнес: «Надеюсь, вы не откажетесь оказать мне честь пожаловать к нам на обед по случаю праздника Крещения. День вы можете выбрать сами». Немного удивившись, молодой человек поднял голову и пристально посмотрел на своего сослуживца. Затем он ответил, не сводя с него глаз, чтобы лучше прочесть его мысли: «Но, дорогой мой, дело в том, что все ближайшие вечера мои уже разобраны». Кошелен настаивал с простодушным видом: «Позвольте, вы не захотите огорчить нас своим отказом после той услуги, которую вы мне оказали? Я прошу вас от своего имени и от имени моей семьи». Лизабль в нерешительности колебался. Он понял все, но, не имея времени хорошенько обдумать и взвесить все «за» и «против», не знал, что ему ответить. Наконец он подумал: «Это же ни к чему не обязывает меня, если я у них пообедаю». И с довольным видом он принял приглашение, выбрав следующую субботу. Улыбаясь, он прибавил: «Это для того, чтобы на другой день не нужно было вставать слишком рано». Глава 2. Господин Кошелен занимал в конце улицы Рошешуар в 5-м этаже небольшую квартирку с балконом, откуда был виден весь Париж. У них были 3 комнаты, для каждого по 1, для его сестры, для дочери и для него.
Столовая одновременно служила и гостиной. Всю неделю Кошелен волновался ввиду предстоящего обеда. Меню обсуждалось очень долго. Желательно было, чтобы обед состоял из простых сытных блюд, но вместе с тем и очень хороших. Остановились на следующем меню. Крепкий бульон с яйцами, из закусок раки и колбаса, затем омар, хороший цыпленок, консервированный сладкий горошек, паштет из гусиной печенки, салат, мороженое и десерт. Паштет был куплен в соседней колбасной с настойчивой просьбой дать самого хорошего качества. Он и обошелся им, впрочем, в 3 франка 50. Что касается вина, то Кошелен обратился за ним к виноторговцу на углу своей же улицы, к тому самому, который доставлял им литрами красное вино для обычного употребления. В крупный магазин Кошелен не хотел идти, руководствуясь следующим соображением. Мелким торговцам редко удается сбывать тонкие сорта вин, поэтому они долго выдерживают их в своих погребах, и эти сорта у них превосходны. В субботу он вернулся домой раньше обыкновенного, чтобы удостовериться, что все готово. Прислуга, отворившая ему дверь, была краснее помидора, так как она весь день сжарилась у плиты, растопленной уже с 12 часов дня из страха не успеть всего вовремя. Отчасти и волнение возбуждало ее. Кошелен вошел в столовую, чтобы проверить все. Посреди маленькой комнаты большим белым пятном вырисовывался круглый стол, ярко освещаемый свисающей лампой под зеленым абажуром. На столе были расставлены 4 тарелки с салфетками на них, сложенными самой тетушкой Кошелен, наподобие епископских шапочек. Сбоку, около тарелок, были положены приборы из белого металла, а впереди стояло по 2 стакана, один большой и один маленький. Цезарь нашел, что на первый взгляд этого недостаточно, и позвал сестру. «Шарлотта!» Дверь слева отворилась, и в комнату вошла маленькая старушка. Она была лет на 10 старше своего брата. Узкое лицо ее было обрамлено седыми локонами. Результат завивки с помощью папильоток. Ее тонкий голос казался слишком слабым даже для ее маленького сгорбленного тела. Она ходила, словно сонная, немного шаркая ногами. В дни ее молодости о ней говорили, что за миленькое крохотное создание. Теперь это была худенькая старушка, очень опрятная, благодаря давно усвоенным привычкам, своенравная, упрямая, с ограниченным и робким умом, легко раздражающаяся. Сделавшись очень набожной, она как будто совершенно забыла о своих похождениях в дни молодости. Она спросила, «Чего тебе нужно?» Кошелен ответил, «Я нахожу, что 2 стакана недостаточно эффектны. Если подать шампанского, это стоило бы не больше 3 или 4 франков. Зато можно было бы сейчас же поставить бокалы. Зала приняла бы совсем другой вид». Тетушка Шарлотта ответила, «Не вижу никакой пользы в этом расходе. Впрочем, ты платишь, ведь сам меня это не касается». Кошелен колебался, стараясь убедить самого себя. «Уверяю тебя, так будет гораздо лучше. И затем, имею в виду крещенский пирог, это, кстати, внесет оживление». Последний довод убедил его. Он взял шляпу и опять спустился вниз по лестнице. Через 5 минут он вернулся с бутылкой, на которой имелась широкая белая этикетка, разукрашенная огромными гербами и с надписью «Шампанское вино высшего качества из имения графа де Шатель-Ренуво». Кошелен объявил, «Стоит всего 3 франка и кажется отличное». Он сам вынул из шкафа бокалы и расставил их перед приборами. Дверь справа отворилась. В комнату вошла его дочь. Она была высокого роста, полная и румяная, красивая девушка, крепко сложенная, с каштановыми волосами и голубыми глазами. Простое платье обрисовывало ее полную и гибкую фигуру. Ее сильный, почти мужской голос звучал теми низкими нотами, которые заставляют трепетать нервы. Она воскликнула «Господи! Шампанское! Вот счастье!» и по-детски захлопала в ладоши. Отец сказал ей, «Смотри же,
«Будь полюбезнее с этим господином, оказавшим мне большую услугу».
Она засмеялась звонким смехом, ясно говорившим: «Я знаю».
В передней раздался звонок. Дверь открылась и снова закрылась. Явился Лизабль. На нем был черный фрак, белый галстук и белые перчатки. Он произвел впечатление. Кошерен бросился к нему навстречу, сконфуженный и польщенный.
«Но, друг мой, у нас ведь запросто, только свои, видите, я по-домашнему».
Молодой человек ответил: «Я знаю, вы предупреждали меня, но это уже мое обыкновение выходить по вечерам из дому не иначе, как во фраке». Он раскланивался, держа под мышкой шапокляк с цветком в петлице. Цезарь отрекомендовал ему:
«Сестра моя, Шарлотта, дочь моя, Каралия, которую мы в семейном кругу зовем Корой».
Все обменялись поклонами. Кошелен продолжал:
«У нас нет гостиной, стеснительно немного, но приходится с этим мириться».
Лизабль ответил: «О, у вас очаровательно». Затем у него отобрали шляпу, которую он хотел было оставить при себе, и он тотчас же начал снимать перчатки. Все сели. Издали поглядывали друг на друга через стол и не говорили ни слова. Кошелен спросил:
«А что, долго ли начальник оставался в присутствии? Я ушел рано, чтобы помочь моим дамам».
Лизабль ответил непринужденным тоном:
«Нет, мы ушли вместе. Нам нужно было потолковать насчет поставки этих парусинных холстов из Бреста.
Это очень сложное дело, которое доставит нам немало неприятностей». Кошелен счел нужным вовлечь в разговор свою сестру и обратился к ней:
«Все трудные вопросы в канцелярии поступают на рассмотрение господину Лизабль. Он, можно сказать, правая рука начальника».
Старая тетушка любезно поклонилась, сказав:
«О, я слышала уже о необыкновенных способностях господина Лизабля».
Вошла служанка. Толкнув дверь коленкой и держа в обеих руках большую суповую вазу, тогда хозяин воскликнул:
«Милости просим к столу! Вот ваше место, господин Лизабль, между моей сестрой и дочерью. Надеюсь, вы не боитесь дам?»
И обед начался. Лизабль любезничал с несколько самодовольным видом и даже чуть-чуть снисходительно. Украдкую он поглядывал на молодую девушку, удивляясь ее свежести и ее привлекательному здоровому виду. Тетушка Шарлотта, зная о намерениях своего брата, старалась как могла. Она поддерживала обычный разговор, цеплявшийся за обычные предметы. Кошелен сиял, говорил громко, шутил, наливал вино, час тому назад купленное у виноторговца на углу улицы, и приговаривал:
«Стаканчик этого бургундского, господин Лизабль. Я не скажу, чтобы это было что-нибудь особенное, но вино не дурное, побывавшее в погребе и натуральное, и за это я ручаюсь. Мы получаем его от одного из наших друзей, живущих там».
Молодая девушка молчала. Немного раскрасневшись и робея, смущаясь от соседства с этим человеком, о мыслях которого она отчасти догадывалась. Когда подали омара, Цезарь воскликнул:
«Вот с этим господином я охотно сведу знакомство».
Лизабль с улыбкой рассказал, как один писатель назвал омара кардиналом морей, не подозревая того, что омары черного цвета раньше, чем их сварит. Кошелен захохотал изо всех сил, повторяя: «Ах, ах, это очень забавно!» Но тетушка Шарлотта, сделав серьезное лицо, произнесла:
«Не понимая, при чем тут кардинал. Этот господин просто не умен. Я понимаю всякие шутки, какие угодно, но я против того, чтобы в моем присутствии высмеивали духовенство».
Молодой человек, которому хотелось понравиться старушке, воспользовался случаем, чтобы засвидетельствовать свой католический образ мыслей. Он заговорил о людях с дурными наклонностями, которые относятся легкомысленно к великим истинам. И он закончил так: «Что касается меня, я уважаю и чту религию моих отцов. В ней я был воспитан, и я останусь ей верен до самой смерти». Кошелен уже не смеялся. Скатывая шарики из хлеба, он бормотал:
«Это верно, это верно».
Затем, желая переменить не нравившийся ему разговор, он спросил, делая скачок вполне естественный для человека изо дня в день, занятого одним и тем же делом:
«А что, красавец Масс очень взбесился, когда узнал, что ему не дали повышения?»
Лизабель усмехнулся. «Что делать? Каждому по его заслугам».
И разговор перешел на министерство, что воодушевило всех, так как обе женщины знали чиновников почти так же хорошо, как и сам Кошелен, каждый вечер выслушивая о них рассказы. Тетушка Шарлотта уделяла больше всего внимания Буасселю, интересуясь приключениями, о которых он рассказывал, и романическим складом его ума. А Кора втайне мечтала о красивом Мазе. Обе они, впрочем, никогда их не видели. Лизабель говорил о них тоном такого превосходства, что сам министр, вероятно, не мог бы говорить иначе, давая отзывы о своих подчиненных. Его слушали. Мас не лишен некоторых достоинств. Но когда хотят чего-нибудь достигнуть, надо работать больше, чем он. Он любит свет, любит удовольствие. Все это отвлекает мысли в разные стороны. Он никогда не пойдет далеко и только по своей собственной вине. Быть может, благодаря своим связям он и достигнет еще места помощника, начальника, но дальше этого он не пойдет. Что касается Питале, он хорошо излагает, надо отдать ему справедливость. Он владеет красивой формой, отрицать этого нельзя, но у него не хватает глубины мысли. Все слишком поверхностно у него. Такого человека нельзя было бы поставить во главе важного дела. Но в руках у умного начальника, который разжевывал бы ему каждую мелочь, он мог бы быть полезен. Тетушка Шарлотта спросила, «А господин Буассель?» Лизабель пожал плечами. «Ничтожный, жалкий человек. Ему все представляется в извращенном виде. Он грезит наяву. Для нашего дела он совершенно негодный человек». Кошелен засмеялся и заявил, «Лучше всех у нас это папаша Савон». И все засмеялись вслед за ним. Затем разговор коснулся театров и новых пьес этого года. С той же авторитетностью Лизабель судил и о драматической литературе. Он точно отводил место каждому автору, определял достоинства и недостатки их с той уверенностью, которая свойственна людям, чувствующим себя во всех, без исключения областях, сведущими и непогрешимыми. Покончили с жарким. Теперь Цезарь снимал крышку с паштета из гусиной печенки с такими предосторожностями, которые ясно указывали на содержимое. Он говорил, «Не знаю, будет ли удачен этот, но обыкновенно они превосходны. Мы получаем их от кузена, живущего в Страсбурге». И все с почтительной медлительностью принялись за изготовленное в соседней колбасной кушанье, находившееся в горшке из желтой глины. С мороженым получилась полная неудача. Когда его подали, это был соус, суп, светлая жидкость, болтавшаяся в вазе из-под компота. Служанка в страхе, что она совершенно не знает, как приступить к этому делу, попросила мальчика из кондитерской, явившегося уже к 7 часам, чтобы он сам выложил его из мороженницы. Кошелен в отчаянии хотел было отослать мороженое обратно, но затем успокоился при мысли о крещенском пироге, который был им разделен на части с такой торжественной таинственностью, словно в нем заключался величайший секрет в мире. Взоры всех были устремлены на этот символический пирог. Когда его стали разносить, было предложено всем закрыть глаза раньше, чем взять свой кусок. «Кому достанется Боб?» Нелепая улыбка блуждала у всех на губах. Лизабель испустил легкий возглас удивления «Ах!» и показал, придерживая большим и указательным пальцем, большой белый Боб, еще покрытый тестом. Кошелен принялся аплодировать и затем крикнул «Выбирайте королеву! Выбирайте королеву!» Минутное колебание овладело королем. Не будет ли политично с его стороны выбрать тетушку Шарлотту? Она будет польщена, покорена, она почувствует к нему расположение. Затем ему пришло в голову соображение, что он, собственно, приглашен ради мадемуазель Коры, и что, выбрав тетушку, он может оказаться в глупом положении. И он повернулся к своей молоденькой соседке и сказал ей, подавая горошину, символ королевского достоинства, «Мадемуазель, позвольте мне предложить вам». И в первый раз они взглянули друг другу в глаза. Она сказала: «Благодарю вас, господин Лизабль», и приняла знак своего величия. Он подумал: «В самом деле, очень красивая девушка. У нее великолепные глаза, и она настоящий бесенок, черт возьми». Громкий взрыв заставил подскочить обеих женщин. Кошелен откупорил шампанское, которое неудержимо рвалось из бутылки и текло на скатерть. Стаканы были наполнены пенящейся влагой, и хозяин провозгласил: «Хорошее вино! Это сразу видно!» Лизабль поспешил отхлебнуть из своего бокала, чтобы не дать шампанскому убежать через край. Видя это, Цезарь воскликнул: «Король пьет! Король пьет! Король пьет!» Тетушка Шарлотта, развеселившись в свою очередь, тонким голоском подхватила: «Король пьет! Король пьет!» Лизабль осушил свой стакан и, поставив его на стол, самоуверенно сказал: «Вы видите, я вошел в свою роль». Затем он обратился к Коре: «Теперь ваша очередь, мадемуазель Кора». Она поднесла бокал к губам, но когда все закричали: «Королева пьет! Королева пьет!», она покраснела, засмеялась и снова поставила бокал перед собой. Конец обеда прошел очень весело. Король был очень услужлив и ухаживал за королевой. После ликера Кошелен объявил: «Сейчас уберут со стола, чтобы освободить нам место. Если нет дождя, можно побыть немного на балконе». Он во что бы то ни стало хотел показать открывающийся оттуда вид, хотя и было уже совсем темно. Растворили стеклянную дверь. В комнату потянуло сыростью. На дворе было тепло, как в апреле, и все переступили через порог, отделявший столовую от широкого балкона. Ничего не было видно, кроме смутного отблеска, носившегося над большим городом, как сияние, которым окружают головы святых. Местами свет казался более ярким, и Кошелен принялся разъяснять: «Смотрите, вон там, это светится Эден. Вот линия бульваров. Что? Как легко их различить? Днем вид отсюда прямо великолепен. Путешествуйте сколько угодно, ничего лучшего вы не увидите». Лизабль облокачивался на железные перила рядом с Корой, которая молчаливо и рассеянно всматривалась в темноту, внезапно охваченная тем тоскливым томлением, которое сжимает иногда наши души. Тетушка Шарлотта, опасаясь сырости, вернулась в залу. Кошелен продолжал говорить, вытянув руку, указывая, в каком направлении находится дом инвалидов, Тракадеро, Триумфальная арка. Лизабль вполголоса спросил: «А вы, мадемуазель Кора, тоже любите смотреть отсюда на Париж?» Она слегка вздрогнула, словно он разбудил ее ото сна, и ответила: «Я? Да, особенно по вечерам. Я думаю о том, что делается там внизу, перед нами. Сколько счастливых людей и сколько несчастных там, во всех этих домах. Если б можно было все видеть, как много мы бы узнали». Он подвинулся к ней ближе так, что их локти и плечи соприкасались. «При лунном освещении здесь должно быть волшебно, не правда ли?» Она прошептала: «О, еще бы! Точно на картине Густава Доре! Что за удовольствие было бы, если бы возможно было прогуливаться по крышам!» И он стал расспрашивать ее о том, что ей нравится, о чем она мечтает, что доставляет ей удовольствие. И она отвечала ему, не смущаясь, вдумчиво, осмысленно, как девушка, которая занята своими мечтами не больше, чем следует. Он находил, что в ней много здравого смысла, и говорил сам себе, что в самом деле приятно было бы обвивать рукой этот полный и упругий стан и покрывать поцелуями эту свежую щечку у самого уха, освещенного отблеском лампы, долго покрывать ее маленькими, неторопливыми поцелуями, подобно тому, как пьют маленькими глотками очень хорошую водку. Он чувствовал себя растроганным и взволнованным этой близостью женщины, этой жаждой тела, уже созревшего и девственного этим нежным очарованием молодой девушки. Ему казалось, что он охотно оставался бы здесь целые часы, ночи, недели, вечно, облокотившись рядом с ней, чувствуя ее возле себя, проникнутый очарованием ее близости. И что-то вроде поэтического чувства подымалось в его сердце при виде этого огромного Парижа, простирающегося перед ним, освещенного, живущего своей ночной жизнью, жизнью удовольствия и разгула. Ему казалось, что он господствует над этим огромным городом, что он парит над ним, и он находил, что восхитительно было бы каждый вечер облокачиваться на этом балконе рядом с женщиной, что восхитительно было бы любить друг друга, целовать и обнимать друг друга тут, высоко, над этим обширным городом, чувствуя себя выше той любви, которая царит там, внизу, выше всяких заурядных удовольствий, выше всяких пошлых желаний, так близко к звездам. Бывают такие вечера, когда наименее восторженные души отдаются мечтам, словно у них вырастают крылья. Быть может, также он был немного пьян. Кошелен уходил за своей трубкой, теперь он вернулся, раскуривая ее. «Я знаю, — сказал он, — что вы не курите, поэтому я и не предлагаю вам. Но нет ничего приятнее, как выкурить здесь папироску. Если бы мне пришлось поселиться внизу, я бы, кажется, не стал жить. При желании мы могли бы поселиться там, потому что этот дом принадлежит моей сестре, так же, как и те два соседние. Вон тот налево и тот направо. Они дают ей недурной доход. В свое же время эти дома не стоили ей дорого». Повернувшись лицом к зале, он крикнул: «Шарлотта, сколько ты заплатила за эти земельные участки?» Тонким голоском старая тетушка принялась рассказывать. Лизабль разбирал только отрывки фраз. «В 1863-м 35 франков, выстроенный позже, три дома, один банкир, перепроданный по меньшей мере за 500 тысяч франков». Она рассказывала о своем состоянии с таким самодовольством, с каким рассказывает старый солдат о былых сражениях. Она перечисляла все свои покупки, говорила о тех предложениях, которые ей делали с тех пор, о том, как возросло ее состояние и так далее. Лизабль, сильно заинтересовавшись, обернулся лицом к дверям, опираясь теперь на перила спиной. Но так как до него все же долетали только обрывки объяснений, он внезапно покинул свою молоденькую соседку и вошел в зал, чтобы слышать все. Сев рядом с тетушкой Шарлоттой, он долго беседовал с ней о вероятном повышении квартирных цен и о доходах, которые может дать хорошо помещенный капитал в деньгах или в недвижимости. Лизабль ушел только к полуночи, обещав в скором времени прийти еще. Месяц спустя в министерстве только и было разговора, что о женитьбе Жака Леопольда Лизабля на мадемуазель Целестине Каралии Кошелен.
Глава третья. Молодые супруги поселились на том же самом этаже, что и Кошелен с Шарлоттой, в точно такой же квартире, из которой выселены были жильцы. Одно обстоятельство, однако, тревожило Лизабля. Тетка не соглашалась окончательно закрепить за Корой свое наследство каким-нибудь определенным актом. Она поклялась все-таки, как перед Богом, что завещание ею сделано и хранится у нотариуса Бельома. Сверх того, она обещала, что все ее состояние достанется племяннице, если только будет выполнено одно условие. Несмотря на усиленные просьбы, она отказалась объяснить, в чем состоит это условие, но она уверяла с благосклонной улыбкой, что выполнить его очень легко. Ввиду таких объяснений и упорства старой ханжи, Лизабль понял, что с этим ничего не поделаешь, и так как молодая девушка ему очень нравилась, то желание иметь ее восторжествовало над его нерешительностью, и он уступил настойчивым усилиям Кошелена. Теперь он был счастлив, хотя сомнение не переставало мучить его. И он любил свою жену, которая ни в чем не обманула его ожиданий. Жизнь его протекала спокойно и однообразно. К тому же он за несколько недель привык уже к своему новому положению женатого человека и продолжал быть все тем же исполнительным чиновником, что и раньше. Прошел год. Снова наступил Новый год. К своему большому удивлению, он не получил того повышения, на которое рассчитывал. Только Масс и Питале продвинулись вперед по службе. И Буассель по секрету объявил Кошелену, что он намерен подстеречь вечером этих двух сослуживцев при выходе из министерства у главного подъезда и что он подшутит над ними на глазах у всей публики. Ничего из всего этого не было, конечно, сделано. Целую неделю Лизабль не мог спать от огорчения, что ему, несмотря на все его усердие, не дали повышения. А ведь он нес собачью службу. Он без конца замещал помощника начальника господина Рабо, под 9 месяцев в году лежавшего в госпитале Валь-де-Грас. Каждое утро он приходил в 9:30, а вечером уходил только в 7:30. Чего же им было нужно еще? Если они не умеют ценить его за подобный труд и за подобное усердие, так он будет работать как все, и конец. Всякому по его заслугам. И как мог господин Торшебеф, обращавшийся с ним как с сыном, согласиться пожертвовать им? Он выскажет ему все на чистоту. Он пойдет к начальнику и объяснится с ним. И вот в 1:00 утром, еще раньше, чем собрались его сотоварищи, он постучал в дверь к этому властелину. Резкий голос крикнул: «Войдите!» Он вошел. За большим столом, заваленным бумагами, сидел маленький человек с огромной головой, которая, казалось, лежала на его бюваре. Это был господин Торшебеф. Увидев своего любимого подчиненного, он сказал: «Здравствуйте, Лизабль! Как ваше здоровье?» Молодой человек ответил: «Здравствуйте, дорогой учитель! Очень хорошо! А ваше?» Начальник перестал писать и повернулся к нему на кресле. Его тонкое, тщедушное, худое тело, облеченное в черный сюртук солидного покроя, казалось несоразмерно маленьким в этом большом кресле с кожаной спинкой. Военный орден почетного легиона, огромный, блестящий и слишком широкий, сверкал, как раскаленный уголь, на узкой груди, придавленной огромным черепом. Казалось, будто все развитие этого человека ушло в голову, подобно тому, как у грибов уходит в шляпку. У него был заостренный подбородок, ввалившиеся щеки, глаза на выкате и непомерно большой лоб, седые волосы над которым были откинуты назад. Господин Торшебеф произнес: «Садитесь, мой друг, и скажите, что привело вас ко мне?» Со всеми остальными чиновниками он обращался с чисто военной суровостью, относясь к себе как к капитану во время плавания, так как все их министерство представлялось ему большим кораблем, адмиральским судном во французском флоте. Лизабль, несколько взволнованный, слегка побледнев, пробормотал: «Дорогой учитель, я пришел узнать, в чем я провинился перед вами?»
«Да нет же, дорогой мой, почему вы спрашиваете меня об этом?»
«Меня удивило несколько то, что я не получил повышения и в этом году наравне с прошлыми годами. Простите мне мою дерзость, дорогой учитель, и позвольте мне высказаться до конца. Я знаю, что получал от вас исключительные милости и пользовался необычными преимуществами. Я знаю, что повышения даются, в общем, только один раз в 2 или 3 года. Но позвольте мне обратить ваше внимание на то, что я выполняю в бюро почти в 4 раза больше работы, чем обыкновенный чиновник, и провожу на службе по меньшей мере в 2 раза больше времени. Если таким образом взвесить результат моих усилий и сравнить количество моего труда с получаемым вознаграждением, то, несомненно, окажется, что последнее далеко отстает от первого». Он тщательно приготовил свою фразу и считал ее превосходной. Удивившись, господин Торшебеф не сразу нашелся, что ответить. Наконец он произнес несколько холодным тоном: «Хотя, в принципе, и недопустимо, чтобы подобные вопросы обсуждались между начальником и подчиненным, на этот раз я все же отвечу вам, принимая во внимание ваши несомненные заслуги. Как и в прошедшие года, я представил вас в этом году к производству. Но директор вычеркнул ваше имя на том основании, что женитьба ваша обеспечивает вам прекрасное будущее, больше, чем простую зажиточность, обеспечивает вам такое состояние, рассчитывать на которое не может ни один из ваших скромных сослуживцев. Несправедливо ли в общем и целом принимать хоть сколько-нибудь в соображение обстоятельства каждого? Вы будете богаты, очень богаты.
300 лишних франков в год не будут иметь для вас никакого значения, между тем, как это маленькое увеличение составит очень много в кармане других. Вот, мой друг, основание, по которому вас обошли в этом году».
Лизабль удалился, сконфуженный и раздраженный. Вечером за обедом он был груб со своей женой. Вообще, она была веселого и довольно ровного нрава, но она была своевольна, и если ей чего-нибудь очень хотелось, она никогда не уступала. Теперь она уже не обладала для него чувственной привлекательностью, как прежде. И хотя желание в нем всегда было возбуждено, так как она была свежа и хороша, минутами он начинал ощущать ту разочарованность, близкую к отвращению, которую совместная жизнь двух существ вызывает очень быстро. Тысячи мелочей, пошлых или смешных, небрежные утренние костюмы, старый потертый халат из простой шерстяной материи и полинявший капот, так как они не были богаты, а также и все эти необходимые дела, происходящие в бедном хозяйстве, слишком на виду, обесцвечивали для него брак, мяли этот поэтический цветок, который издали так привлекает женихов. И тетушка Шарлотта со своей стороны делала их домашнюю жизнь неприятной, так как она все время вертелась тут. Во все она вмешивалась, всем хотела управлять, относительно всего делала свои замечания, и так как окружающие до ужаса боялись оскорбить ее, то все это переносилось с покорностью, но в то же время и с тайным, постоянно растущим раздражением. Своей шаркающей старческой походкой она расхаживала по комнатам, и ее тонкий голосок раздавался, не умолкая.
«Вам бы следовало сделать это! Вам бы следовало сделать то!»
Находясь наедине с женой, Лизабль восклицал, теряя самообладание. «Твоя тетка становится невыносимой! Я больше не хочу переносить ее, слышишь? Я не хочу больше!» Кора отвечала спокойно. «А мне что прикажешь делать?» Тогда он выходил из себя. «Это возмутительно, иметь подобную родню!» И Кора возражала все так же спокойно. «Да, родня ужасная, но наследство хорошее, не правда ли? Не будь же дураком! Ты не меньше моего заинтересован в том, чтобы угождать тетушке Шарлотте!» И он умолкал, не зная, что сказать ей на это. Тетушка Шарлотта беспрестанно допекала их теперь своей неотвязной идеей о ребенке. Она уводила Лизабля в угол и шептала ему в лицо.
«Дорогой племянник, я хочу, чтобы вы стали отцом раньше моей смерти. Я хочу видеть моего наследника. Вы не можете заставить меня поверить, будто Кора не создана быть матерью. Достаточно взглянуть на нее. Мой друг, люди женятся для того, чтобы иметь семью, чтобы иметь потомство. Наша мать, святая церковь, воспрещает бесплодные браки. Я прекрасно знаю, что вы не богаты и что ребенок требует расходов, но после моей смерти вы ни в чем не будете нуждаться. Я хочу видеть маленького Лизабля. Я этого хочу, слышите вы?»
Когда после женитьбы прошло 15 месяцев, и ее желание все еще не было выполнено, сомнения овладели ею, и она стала назойлива. Тихонько она начала давать Коре советы. Советы практического характера, как женщина, знавшая когда-то очень многое и умевшая теперь при случае припомнить, что нужно. Но вот однажды утром она почувствовала себя плохо и не могла встать с постели. Так как она никогда не хворала, Кошелен сильно взволновался и побежал к своему зятю.
«Бегите скорее за доктором Барбет, а начальнику вы скажете, не правда ли, что я не могу прийти сегодня на службу ввиду такого обстоятельства?»
Лизабль весь день провел в тревоге. Он не был в состоянии ни работать, ни составлять докладов, ни вникать в дела. Господин Ташебеф в удивлении осведомился.
«Вы рассеяны сегодня, господин Лизабль?»
И Лизабль, волнуясь, ответил. «Я очень утомлен. Дорогой учитель, всю ночь я провел возле нашей тетушки, положение которой очень серьезно».
Но начальник холодно заметил. «Раз при ней находится господин Кошелен, то этого, я думаю, достаточно. Не могу же я допустить, чтобы все бюро расстроилось из-за личных обстоятельств моих подчиненных».
Лизабль положил свои часы на стол перед собой и с лихорадочным нетерпением ждал 5 часов. Как только большие башенные часы на дворе пробили 5, он удалился, в первый раз покидая бюро в установленный час.
Он взял даже фиакр, чтобы скорее вернуться домой. Так велико было его беспокойство. Бегом он поднялся по лестнице. Служанка отворила ему дверь. Он спросил, заикаясь: «Ну, что, как она?»
«Доктор говорит, что она очень плоха».
Он почувствовал биение сердца и взволнованно сказал: «Ах, неужели? Неужели она в самом деле умрет?» Он не решился войти теперь в комнату к больной и велел позвать Кошелена, который все время оставался при ней. Тесть тотчас же вышел к нему, осторожно открыв дверь. На нем был халат и греческая феска, костюм, в котором он обыкновенно проводил вечера, отдыхая у камина. Он пробормотал тихим голосом: «Плохо, очень плохо. Вот уже 4 часа, как она без сознания. Ее даже причастили после полудня». Лизабль почувствовал, что ноги у него подкашиваются от слабости, и сел. «Где моя жена?»
«Она возле больной».
«Что же, собственно, сказал доктор?»
«Он говорит, что это удар. Она может еще оправиться, но может и умереть сегодня ночью».
«Нужен я вам? Если нет, я бы предпочел к ней не входить. Мне было бы тяжело увидеть ее в таком состоянии».
«Нет, вы не нужны. Можете идти к себе. Если что-нибудь изменится, я сейчас же пошлю за вами».
И Лизабль вернулся в свои комнаты. Они показались ему какими-то изменившимися, более обширными и более светлыми. Не в силах усидеть на месте, он прошел на балкон. Был конец июля, и летнее солнце, готовое исчезнуть за двумя башнями Тракадера, обдавало огненным дождем крыши огромной массы домов. Небо, ярко-красное внизу, принимало выше бледно-золотые оттенки, затем желтые, затем зеленые, и, пройдя через бледно-зеленый цвет, пронизанный светом, оно становилось над головой голубым, чистого и прозрачного лазурного цвета. Ласточки проносились стрелой, едва уловимые для глаз, вырисовываясь на золотом фоне неба профилем своих изогнутых, мчащихся крыльев. Над бесконечной массой домов и над далекими полями парило розовое облако, огненный туман, из которого возвышались, как в апофеозе, шпицы колоколен, стройные верхушки всех памятников. Триумфальная арка виднелась, огромная черная на фоне разгоревшегося горизонта, а купол инвалидов казался другим солнцем, упавшим с неба на крышу одного из зданий. Лизабль держался обеими руками за железные перила и упивался воздухом, как упиваются вином. И ему хотелось прыгать, кричать, делать сильные движения, до такой степени он был охвачен радостью, глубокой и торжествующей. Жизнь представлялась ему лучезарной, будущее полным счастья. Что предпримет он? И он отдался мечтам. Шум за его спиной заставил его вздрогнуть. Это была его жена. Глаза у нее были красны, щеки немного припухли, она имела утомленный вид. Подставив ему лоб для поцелуя, она сказала: «Мы будем обедать у папы, чтобы быть поближе к ней. Служанка посидит там, пока мы пообедаем». И он последовал за ней в соседнюю квартиру. Кошелен сидел уже за столом, поджидая дочь и зятя. Холодный цыпленок, салат из картофеля и миска с земляникой стояли на столе. Суп дымился в тарелках. Все сели за стол. Кошелен сказал:
«Вот так деньки. Часто переживать такие я бы не хотел. Это не весело».
Он произнес эти слова с равнодушными интонациями в голосе, а на лице его отражалось что-то вроде удовлетворения. С большим аппетитом он принялся за кушанье, находя, что цыпленок превосходен и что салат из картофеля чрезвычайно подкрепляет. Но Лизабль чувствовал внутреннюю тревогу. Ему казалось, что желудок у него сдавлен, и он почти ничего не ел, прислушиваясь к тому, что происходит в соседней комнате. В ней было так тихо, словно там никого не было. Коре также не хотелось есть, она была взволнована и плакала, время от времени вытирая глаза уголком салфетки. Кошелен спросил:
«Что сказал начальник?»
Лизабль рассказал ему со всеми подробностями, которые его тесть хотел точно знать и которые он заставлял его повторять по нескольку раз, выражая желание знать все. Точно он целый год уже не был в министерстве.
«Должно быть, это произвело впечатление, когда они узнали, что она больна?»
И он представил себе, как торжественно появится он среди своих сослуживцев после ее смерти. Однако, словно в ответ на тайный укор совести, он прибавил: «Я вовсе не желаю зла дорогой больной. Видит Бог, я бы хотел сохранить ее подольше, но все-таки это произведет сенсацию. Папаша Савон забудет, пожалуй, и про свою коммуну». Только что принялись за землянику, как дверь из комнаты больной приотворилась. Переполох среди обедающих был так велик, что все трое разом вскочили в испуге. Служанка показалась в дверях с обычным для нее безмятежным и глупым лицом. Она произнесла спокойно: «Она больше не дышит». И Кошелен, бросив салфетку на блюдо, как сумасшедший, бросился туда. Кора с бьющимся сердцем последовала за ним. Но Лизабль остался у двери, издали вглядываясь в кровать, которая мутным пятном белела в сумраке угасающего дня. Он видел спину своего тестя, склонившегося над постелью и стоявшего неподвижно, рассматривая ее. И вдруг он услышал его голос, как будто доносившийся к нему издали, из бесконечной дали, с конца света, наподобие тех голосов, которые мы слышим во сне и которые говорят нам изумительные вещи. Голос произнес: «Кончено, ничего больше не слышно». Лизабль увидел, как его жена упала на колени и, прижавшись лицом к простыне, заплакала. Тогда он решился войти, и так как Кошелен выпрямился, то он увидел на белой подушке лицо тетушки Шарлотты с закрытыми глазами, такое изможденное, такое неподвижное, такое бледное, что оно казалось восковым. В мучительной тревоге он спросил: «Скончалась?» Кошелен, также смотревший на сестру, обернулся, и они взглянули друг на друга. Кошелен ответил: «Да, скончалась», стараясь придать своему лицу выражение печали. Но с одного взгляда эти двое поняли друг друга и, сами не зная зачем, инстинктивно обменялись рукопожатием, словно взаимно благодаря себе за то, что было сделано ими друг для друга. Затем, не теряя времени, они деятельно принялись за дела, всегда сопутствующие смерти. Лизабль вызвался сходить за доктором. Кроме того, он обещал отправиться как можно скорее и в другие наиболее необходимые места. Он взял шляпу и бегом спустился по лестнице, торопясь оказаться на улице, чтобы быть одному, чтобы вздохнуть всей грудью, обдумать все, насладиться наедине своим счастьем. Окончив все возложенные на него поручения, он не сразу пошел домой, а свернул на бульвар, толкаемый желанием видеть людей, примкнуть к движению, принять участие в счастливой жизни наступающего вечера. Его разбирало желание крикнуть прохожим: «У меня 50 000 франков ежегодного дохода!» И он шел, засунув руки в карманы, останавливаясь перед окнами магазинов, рассматривая роскошные материи, драгоценные камни, дорогую мебель, охваченный одной радостной мыслью: «Все это я в состоянии оплатить теперь». Вдруг его взгляд упал на магазин с траурными вещами, и внезапная мысль кольнула его: «А что, если она не умерла? Если они ошиблись?» И, ускорив шаг, он пошел домой, охваченный этим сомнением. Входя в квартиру, он спросил: «Доктор был?» Кошелен ответил: «Да, был. Он установил факт смерти и взял на себя обязательство сделать объявление». Они вошли в комнату, где была умершая. Кора все еще плакала, сидя в кресле. Она плакала очень тихо, без усилий, почти без горя теперь, с той легкостью, с какой плачут женщины. Как только они остались в комнате втроем, Кошелен сказал вполголоса: «Служанка ушла спать. Теперь можно посмотреть, не спрятано ли чего-нибудь в комодах». Мужчины вдвоем принялись за дело. Они опорожняли ящики, шарили в карманах, развертывали самые маленькие бумажки. К полуночи ничего интересного не было найдено. Кора заснула и слегка равномерно похрапывала. Цезарь спросил: «Нужно ли нам оставаться здесь до утра?» Лизабль, несколько колеблясь, все же нашел, что так будет приличнее. Тогда тесть решил: «В таком случае, — сказал он, — принесем сюда кресло». И они отправились в квартиру молодых и принесли оттуда еще два мягких кресла. Час спустя все три родственника спали, похрапывая на разные лады возле тела, застывшего в своей вечной неподвижности. Они проснулись с наступлением дня, когда в комнату вошла служанка. Кошелен тотчас же признался, протирая глаза.
«Я немного вздремнул, с полчаса приблизительно».
Но Лизабль, сразу овладев собой, заявил. «Я видел это. Ни на одну секунду я не терял сознание. Я закрыл только глаза, чтобы дать им отдых». Кора ушла в свои комнаты. Тогда Лизабль спросил с видимым равнодушием. «Когда вы думаете пойти к нотариусу, чтобы узнать о завещании?»
«Да, хоть сегодня утром, если хотите».
«Нужно ли, чтобы и Кора пошла с нами?»
«Быть может, так будет лучше, ведь, собственно, она-то и есть настоящая наследница».
«В таком случае я предупрежу ее, чтобы она собиралась». И Лизабль вышел из комнаты своим быстрым шагом. Контора господина Бельома только что открылась, когда к ней подошли Кошелен, Лизабль и его жена, все трое в глубоком трауре и с огорченными лицами. Нотариус тотчас же принял их и предложил им сесть. Кошелен приступил к делу.
«Господин нотариус, вы меня знаете. Я брат Шарлотты Кошелен. Вот это моя дочь, а это мой зять. Моя бедная сестра скончалась вчера. Завтра будут ее похороны. Так как у вас хранится ее завещание, то мы и пришли узнать, нет ли каких-нибудь распоряжений с ее стороны относительно ее погребения, или не имеете ли вы чего-нибудь нам сообщить?»
Нотариус отпер один из ящиков, взял в нем конверт, разорвал его, вынул бумагу и сказал: «Вот, господин Кошелен, копия ее завещания, с которой я могу вас немедленно ознакомить. Другой экземпляр, совершенно такой же, как этот, должен храниться у меня». И он прочел: «Я, ниже подписавшаяся Виктория Шарлотта Кошелен, выражаю здесь мою последнюю волю. Все мое состояние, равняющиеся приблизительно 1 120 000 франков, я завещаю детям, которые родятся от брака моей племянницы Целестины Каралии Кошелен, предоставляя родителям право пользоваться доходами до совершеннолетия старшего из их детей. Ниже следующие положения определят доли, принадлежащие каждому ребенку, и долю, остающуюся родителям до конца их жизни. В случае, если я умру прежде, чем у моей племянницы родится наследник, все мое состояние должно остаться у моего нотариуса в течение 3 лет с тем, чтобы вышеизложенная воля моя была исполнена, если в течение этого срока родится ребенок. В случае же, если небо не дарует Каралии ребенка в течение 3 лет после моей смерти, все мое состояние должно пойти при посредстве моего нотариуса на бедных и на благотворительные учреждения, список которых прилагается ниже». Следовал бесконечный ряд названий общин, цифр, распоряжений и указаний. Окончив чтение, господин Бельем вежливо вручил бумагу господину Кошелену, ошеломленному от неожиданности. Он счел даже нужным прибавить несколько пояснительных слов. «Когда госпожа Кошелен впервые оказала мне честь, заговорив со мной о своем намерении составить завещание в этом смысле, она одновременно сообщила мне и о своем пламенном желании видеть наследника своего рода. На все мои возражения она отвечала все более настойчивым выражением своей воли, в основании которой, между прочим, лежало религиозное чувство. По ее мнению, всякий бесплодный брак является признаком небесного проклятия. Я ни в чем не мог изменить ее намерений. Поверьте, что я сильно сожалею об этом». Затем он прибавил с улыбкой, обратившись к Каралии: «Я не сомневаюсь, что пожелание покойницы будет осуществлено в самом скором времени». И трое родственников удалились, слишком потрясенные, чтобы что-нибудь соображать. Они шли домой друг возле друга, не говоря ни слова, пристыженные и негодующие, словно они взаимно обокрали друг друга. Все горе, даже укоры, сразу исчезло, как будто неблагодарность тетки избавила ее от труда оплакивать ее. Лизабль шел с плотно сжатыми бледными губами и с выражением досады на лице. Наконец он сказал своему тестю: «Дайте мне этот документ, чтобы мне лично познакомиться с ним». Кошелен протянул ему бумагу, и молодой человек углубился в чтение. Он остановился посреди тротуара и, толкаемый прохожими, вглядывался в каждое слово своими проницательными опытными глазами. Двое других, все еще не говоря ни слова, остановились в двух шагах от него. Затем Лизабль возвратил завещание, воскликнув: «Ничего нельзя сделать! Ловко же она обошла нас!» Кошелен, раздраженный крушением своих надежд, ответил:
«Ваше дело было иметь ребенка, черт возьми! Вы хорошо знали, что она давно желала этого!»
Лизабль, не отвечая, пожал плечами. Вернувшись домой, они увидели визитеров из числа тех, профессии которых имеют отношение к смерти. Лизабль ушел к себе, не желая больше ни о чем хлопотать, а Цезарь раскричался на всех, требуя, чтобы его оставили в покое. Он выражал желание как можно скорее покончить со всем этим и находил, что его недостаточно быстро освобождают от этих хлопот. Кора заперлась в своей комнате и не подавала никаких признаков жизни. Через час Кошелен постучал, однако, в дверь к своему зятю.
«Я пришел к вам, дорогой Леопольд, чтобы высказать несколько своих соображений, потому что ведь надо же нам в конце концов столковаться. По моему мнению, все-таки надо организовать приличные похороны, хотя бы для того, чтобы не поднимать толков в министерстве. Расходы придется распределить между собой. К тому же ведь ничего еще не потеряно. Женаты вы не очень давно, и это было бы уж слишком большое несчастье, если бы у вас совсем не было детей. Вам придется приложить усилия, вот и все. Теперь перейдем к нетерпящим отлагательства делам. Беретесь ли вы отправиться в скором времени в министерство? Я надпишу сейчас адреса на приглашениях на похороны».
Лизабль с горечью должен был сознаться, что его тесть прав, и они сели на разных концах длинного стола и принялись надписывать адреса на конвертах с черной каймой. Затем они позавтракали. Кора вышла из своей комнаты совсем равнодушная, словно все это нисколько ее не касалось, и с аппетитом принялась за еду, так как накануне она постилась. После завтрака она тотчас же вернулась в свою комнату. Лизабль отправился в морское министерство, а Кошелен расположился на балконе и, усевшись верхом на стуле, закурил свою трубку. Жаркое летнее солнце отвесными лучами падало на множество крыш. Некоторые из них, снабженные стеклами, блестели, словно огненные, и отбрасывали от себя такие ослепительные лучи, что невозможно было смотреть. В одном жилете, прищурив глаза от этого струящегося света, Кошелен смотрел на зеленые холмы там, далеко-далеко, за чертой большого пыльного города. Он думал о том, что сено протекает там, широкое, спокойное и свежее, у подножия этих холмов, покрытых деревьями, и что бесконечно приятнее было бы теперь лежать там, среди зелени, с животом на траве, у самого берега реки, поплевывая в воду, вместо того, чтобы быть тут, среди раскаленного железа террасы. И его давило неприятное чувство, мучительная мысль, горестное ощущение их злополучия, этой неожиданной неудачи, тем более горькой и ужасной, чем сильнее была надежда, с которой они сжились уже очень давно. И как делают обыкновенно в моменты сильнейшего возбуждения, под давлением неотвязных идей, он произнес совсем громко:
«Старая кляча!»
За его спиной в комнатах слышны были движения гробовщиков и раздавались удары молотка, заколачивающего гроб. Со времени своего визита к нотариусу он не видел больше покойницы. Но мало-помалу мягкий теплый воздух, радость, ясная прелесть этого длинного летнего дня проникли к нему в душу и тело, и он подумал, что не все еще потеряно. Почему бы его дочери и не иметь детей? Еще и двух лет не прошло, как она замужем. Его зять кажется человеком сильным, хорошо сложенным и здоровым, хотя он и маленького роста. У них будут дети, черт возьми! Да к тому же ведь это и необходимо! Лизабль украдкой вошел в министерство и проскользнул в свой кабинет. На своем столе он нашел записку из нескольких слов: «Начальник требует вас». Сначала он сделал нетерпеливое движение, возмущенный этим деспотизмом, который снова давил на него. Затем внезапное и сильное желание сделать карьеру овладело им. Он, в свою очередь, будет начальником, и очень скоро он пойдет еще дальше. Не снимая своего парадного сюртука, он прошел в кабинет господина Ташибева. Он предстал перед ним с расстроенным лицом, какое бывает обыкновенно при печальных обстоятельствах. Даже больше того, на его лице был отпечаток настоящего и глубокого горя, отпечаток того невольного уныния, который налагается тяжелыми переживаниями. Огромная голова начальника, всегда склоненная над бумагами, поднялась, и он спросил недовольным тоном.
«Все утро вы были мне нужны. Почему вы не приходили?»
Лизабль ответил. «Дорогой учитель, нас постигло несчастье, умерла наша тетушка Шарлотта Кашален. И я как раз пришел, чтобы попросить вас присутствовать на ее похоронах, которые будут завтра». Лицо господина Ташибева немедленно прояснилось. И он ответил с некоторым оттенком почтения. «О, тогда это совсем другое дело, мой друг. Благодарю вас за приглашение и охотно освобождаю вас от занятий, потому что у вас должно быть много дел». Но Лизабль считал нужным показать свое усердие. «Благодарю вас, дорогой учитель, все уже сделано, и я намерен остаться здесь до положенного часа». И он вернулся в свой кабинет. Эта новость быстро распространилась, и из всех отделений приходили к Лизаблю, чтобы выразить ему свое сочувствие, которое походило скорее на поздравление, чем на соболезнование. Приходили также и для того, чтобы посмотреть, какой у него теперь вид. Он переносил все фразы и взгляды с показным равнодушием и с таким тактом, который удивил всех. «Он прекрасно владеет собой», — говорили одни, а другие прибавляли, «все равно в глубине души он должен быть бесконечно доволен». Масс, самый решительный из всех, спросил его с непринужденным видом светского человека, «Вы знаете точно цифру состояния?» Лизабль ответил тоном полной незаинтересованности, «Нет, в точности не знаю». В завещании сказано около 1 200 000 приблизительно. Я знаю это потому, что нотариус должен был немедленно сообщить нам некоторые статьи завещания, касающиеся похорон. По общему мнению, Лизабль должен был покинуть министерство. Имея 60 000 франков годового дохода, не остаются песцом. Это одно уже придает человеку вес. По своему желанию он может стать кем-то. Одни думали, что Лизабль метит в Государственный совет, другие полагали, что он помышляет о депутатстве. Начальник ожидал получить от него прошение об отставке для передачи его директору. Все министерство присутствовало на похоронах, которые показались очень бедными. Но скоро разнесся слух. Сама Шарлотта Кашален хотела, чтобы было так. Она выразила свою волю в завещании. На следующий же день после похорон Кашален снова пришел на работу, и Лизабль, прохворав одну неделю, в свою очередь вернулся в министерство, несколько побледневший, но все такой же усидчивый и ревностный, как прежде. Можно было подумать, что ничего не изменилось в их существовании. Сослуживцы заметили только, что они тщеславно курили толстые сигары, говорили о ренте, об акциях железных дорог, о крупных ценностях, как люди, имеющие в своих карманах кредитные билеты. Через некоторое время стало известно, что они сняли себе в окрестностях Парижа дачу, чтобы провести там остаток лета. В министерстве решили, они так же скупы, как и старуха, это у них в роду, подобный подобного ищет. Все равно это не слишком-то деликатно оставаться в министерстве, имея подобное состояние. Прошло еще некоторое время, и о них перестали говорить. Их судили и осудили. Глава 4. Идя в процессии за гробом тетушки Шарлотты, Лизабль думал о миллионе. Ярость грызла его тем сильнее, что ее приходилось скрывать, и он чувствовал раздражение против всех окружающих за постигшую его неудачу. Между прочим, он спрашивал себя, почему же в эти 2 года, как я женат, у меня не было детей? И страх, что его брак и дальше останется бесплодным, заставлял биться его сердце.
И как мальчишка, который видит на верхушке высокого и гладкого ярмарочного шеста кубок, служащий приманкой, клянется самому себе, что он, благодаря своей энергии и решимости, доберется туда, что у него хватит для этого мужества и выдержки, так и Лизабль принял твердое решение во что бы то ни стало сделаться отцом. Так много людей, которые являются отцами, почему же и ему не сделаться им? Быть может, он пренебрегал чем-нибудь, мало заботился об этом, упускал что-нибудь из виду вследствие своего полного равнодушия. Никогда не испытывая сильного желания оставить после себя наследника, он никогда и не прилагал особенных стараний добиться этого результата. Теперь он употребит все свои усилия, он ничего не оставит без внимания, и он достигнет желаемого, потому что он хочет этого. Но, вернувшись домой, он почувствовал себя плохо и вынужден был лечь в постель. Разочарование было слишком сильно, теперь наступила реакция. Врач нашел его положение настолько серьезным, что предписал ему полный покой, и даже потом он советовал ему еще долго соблюдать большую осторожность, опасались воспаления мозга. Однако через неделю он поправился и снова начал ходить на службу в министерство. Но, считая себя еще больным, он не осмеливался приближаться к супружескому ложу. Он колебался и трепетал, как полководец перед сражением, от которого зависит все его будущее. И каждый вечер он решал подождать до завтра, надеясь дождаться такого часа, когда он почувствует себя здоровым, бодрым, полным энергии, способным на все. Ежеминутно он пробовал у себя пульс и, находя его слишком слабым или возбужденным, принимал лекарства, ел сырое мясо и перед возвращением домой совершал длинные укрепляющие прогулки. Ввиду того, что силы у него не восстанавливались так, как бы этого хотелось, ему и пришло в голову провести остаток лета в окрестностях Парижа. И скоро у него создалось убеждение, что свежий воздух полей превосходно повлияет на его здоровье. В его положении деревня может оказать удивительное и решающее действие. Охваченный уверенностью в близком успехе, он успокоился и с многозначительными интонациями в голосе повторял своему тестю: «Когда мы будем в деревне, я буду чувствовать себя лучше, и все пойдет хорошо». Одно это слово «деревня», казалось ему, было полно какого-то таинственного значения. И вот они сняли себе в деревне Бизане маленький домик, и все трое поселились в нем. Каждое утро мужчины отправлялись пешком по равнине на станцию Коломб, и каждый вечер пешком же возвращались домой. Кора была в восторге, что можно пожить таким образом возле тихой речки, отправлялась посидеть на берегу, рвала цветы, приносила домой огромные букеты изящных трав, золотистых и трепещущих. Каждый вечер они прогуливались втроем вдоль реки до плотины Ламарю и заходили в ресторан Теллель выпить бутылку пива. Река, задерживаемая длинным рядом кольев, прорывалась между смычками, прыгала, бурлила, пенилась на пространстве шириной в 100 метров, и грохот падающей воды сотрясал почву, а воздух благоухал, нависло прозрачное облако испарений. Как легкий дым подымались они от водопада, распространяя в окрестностях запах взбиваемой воды и вкус перемешиваемого ила. Ночь спускалась. Вдали перед ними большим светящимся пятном обозначался Париж, и каждый вечер, глядя на него, Кошелен повторял: «Смотрите, какой все-таки город!» Время от времени по железному мосту, пересекавшему конец острова, с грохотом проносился поезд и быстро исчезал или направо к Парижу, или налево к морю. Не спеша они возвращались домой, любуясь на восход луны, усаживаясь на откосе канавы, чтобы подольше смотреть на то, как мягкий и золотистый свет падает на спокойную реку, как будто уплывая вместе с водой и превращая бегущие струи в мерцающую огненную рябь. Жабы испускали свой металлический и короткий крик. Призывы ночных птиц мчались по воздуху. По временам большая тень беззвучно скользила по реке, нарушая ее светящийся спокойный бег.
Это было судно речных мародеров, которые осторожно закидывали сеть и бесшумно втаскивали ее обратно в свою лодку вместе с уловом. В петлях огромного и темного невода сверкали и трепетали пескари, словно сокровище, вытащенное из глубины вод, живое сокровище серебряных рыб. Кора, глубоко взволнованная, нежно опиралась на руку своего мужа, о намерениях которого она догадывалась, хотя об этом между ними и не было ничего говорено. Для них как будто настал период нового сближения, период ожидания вторичного поцелуя любви. Иногда он украдкой прикасался губами к тому очаровательному местечку возле ее уха, у начала затылка, где на нежной коже вьются первые волосики. Она отвечала ему пожатием руки. И они взаимно желали друг друга, отказываясь пока от сближения, побуждаемые и удерживаемые еще более энергичным желанием призраком миллиона. Кошелен, успокоенный надеждою, которую он чувствовал вокруг себя, был счастлив, охотно пил и много ел. В сумерки он чувствовал в себе приступы поэзии, того поверхностного умиления, которое возникает у самых тяжеловесных натур при виде известных явлений природы. Глядя на потоки света среди ветвей или на заход солнца, освещающего отдаленные холмы с пурпуровыми отблесками в реке, Кошелен объявлял: «Что касается меня, перед лицом природы я начинаю верить в Бога. У меня сжимается вот тут», — при этом он указывал себе под ложечку, «и я чувствую, будто у меня внутри все переворачивается. Я становлюсь прямо смешным. Мне кажется, будто меня окунули во что-то, от чего мне хочется плакать». Между тем Лизабль начал чувствовать себя лучше. Внезапно, охваченный пылкими порывами, которых он давно уже не знал, ему хотелось бегать, как молодой лошади, кататься по траве и спускать крики радости. Он решил, что время пришло. Эта ночь была настоящей ночью любви. Затем для них наступил медовый месяц, полный ласк и упований. Затем они убедились, что все их попытки остались бесплодными и что их уверенность была напрасна. Это было глубокое разочарование, крушение их надежд. Но Лизабль не потерял мужества, он упорствовал, прилагая сверхчеловеческие усилия. Его жена, возбужденная тем же желанием и охваченная теми же опасениями, к тому же и более крепкая, чем он, с полной готовностью шла навстречу его порывам, вызывая его поцелуи, без конца подогревая его угасающую страсть. Они вернулись в Париж в первых числах октября. Жизнь становилась для них тяжелой. С их губ часто срывались теперь раздраженные слова, и Кошелен, подозревая, в каком положении находятся дела, преследовал их насмешками старого солдата, ядовитыми и грубыми. И одна неотвязная мысль преследовала их, подтачивала их существование, подстрекала их взаимное раздражение, мысль об ускользающем наследстве. Кора нередко возвышала теперь голос и грубо обрывала своего мужа. Она обращалась с ним как с мальчишкой, как с бессмысленным ребенком, как с человеком, не имеющим никакого значения. И каждый день Кошелен повторял за обедом: «Если бы я был богат, у меня было бы много детей. Бедным людям приходится быть благоразумными». И, обращаясь к своей дочери, он прибавлял: «Ты вся в меня, конечно, но вот...» И он бросал на зятя выразительный взгляд, с глубоким презрением пожимая плечами. Лизабль ничего не отвечал с видом человека, стоящего выше и попавшего в семью грубиянов. В министерстве находили, что он плохо выглядит. Даже начальник спросил его как-то: «Не больны ли вы? Вы как будто несколько изменились». Лизабль ответил: «Да нет же, дорогой учитель, я немного устал, быть может. Последнее время пришлось много работать, как вы сами могли заметить». Он сильно рассчитывал получить в конце года повышение — и в надежде на это продолжал вести жизнь образцового чиновника и трудиться в поте лица. В конце года он получил только самую незначительную прибавку, более незначительную, чем все остальные чиновники. Его тесть Кошелен не получил ничего. Лизабль, пораженный в самое сердце, опять отправился к начальнику и в первый раз назвал его господином.
«К чему мне работать так, как я работаю, господин начальник, если это не дает мне ровно никаких результатов?»
Большая голова господина Торшебева как будто ощетинилась.
«Я говорил уже вам, господин Лизабль, что подобные пререкания между нами я считаю недопустимыми. Еще раз повторяю вам, что ваш протест я нахожу неуместным, принимая во внимание ваше имущественное положение и сравнивая его с бедностью ваших товарищей».
Лизабль не мог больше сдержаться.
«Но у меня же нет ничего, господин начальник. Наша тетушка завещала свое состояние первому ребенку, который родится от нашего брака. Мы, мой тесть и я, живем только на жалование».
Начальник в изумлении все же возразил:
«Если у вас сейчас нет ничего, то в ближайшем будущем вы, во всяком случае, будете богаты. Значит, все в порядке».
Елизабль удалился, подавленный тем, что его обошли по службе еще сильнее, чем тем, что наследство не дается ему в руки. Несколько дней спустя, как только Кошелен пришел в свое отделение, туда же вошел с улыбкой на губах красавец Маас. Затем с разгоревшимися глазами явился Питале, и вслед за ним, толкнув дверь, ворвался Буассель. Он был в большом возбуждении, посмеивался и бросал другим многозначительные взгляды. Папаша Савон продолжал переписывать с глиняной трубкой в зубах. Он сидел на высоком стуле, поставив обе ноги на перекладину, как делают маленькие дети. Никто не говорил ни слова. Казалось, все ждали чего-то. Кошелен вносил в книгу документы по своему обыкновению, произнося вслух: «Тулон. Поставка провиантов для офицерского стола на пароход Ришелье. Лориан. Водолазные снаряды для парохода Дезе. Брест. Образчики парусного холста английского производства». Появился Лизабль. Каждое утро он приходил теперь сам за делами, которые должны были поступать ему, так как его тесть не считал больше нужным отправлять их к нему с мальчиком. Пока он рылся в бумагах, разбросанных на столе регистратора, Маас посматривал на него сбоку, потирая руки. А у Питале, свертывавшего себе папироску, появились на губах маленькие радостные складочки. Признаки веселости, которые уже не удается больше сдержать. Он обратился к переписчику. «Скажите, папаша Савон, многому ли вы научились за всю вашу долгую жизнь?» Старик не отвечал, понимая, что над ним хотят поиздеваться, и опасаясь, что разговор коснется еще и его жены. Питале продолжал: «Вы всегда ведь умели найти секрет, как делать детей. У вас ведь их несколько, не правда ли?»
Старичок поднял голову. «Вы знаете, господин Питале, что мне неприятны такого рода шутки. Я имел несчастье жениться на недостойной особе. Получив доказательство ее неверности, я разошелся с ней».
Маас, не улыбаясь, спросил равнодушным тоном: «Эти доказательства вы получали несколько раз, не правда ли?» И папаша Савон серьезно ответил:
«Совершенно верно, сударь».
Питале снова вмешался в разговор:
«Это не помешало тому, что вы являетесь отцом нескольких детей, трех или четырех, говорили мне».
Папаша Савон сильно покраснел.
«Вам угодно оскорбить меня, господин Питале? Но вам это не удастся. Жена моя действительно имела троих детей. Я имею основания предполагать, что первый ребенок был от меня, но двух других я не признаю своими».
Питале подхватил: «Все так и говорят, что первый ребенок ваш.
И этого достаточно. Очень хорошо иметь ребенка, очень хорошо, и это большое счастье. Стойте, держу пари, что ли, Лизабль был бы в восторге иметь ребенка хотя бы одного, как у вас».
Кошелен перестал оформлять документы. Он не смеялся, хотя папаша Савон служил ему обычную мишенью для острот, и на нем он испытывал свое остроумие в целом ряде неприличных шуток, касавшихся супружеских несчастий старика. Лизабль собрал свои бумаги, но, чувствуя, что атака направлена против него, он, удерживаемый гордостью, не хотел уходить. Смущенный и охваченный раздражением, он старался понять, кто мог им выдать его тайну. Тут у него промелькнуло воспоминание о разговоре с начальником, и тотчас же он понял, что ему необходимо немедленно проявить громадную энергию, если он не хочет стать посмешищем всего министерства. Буассель шагал взад и вперед, как всегда, с насмешливым видом. Подражая охрипшему голосу уличного разносчика, он завопил:
«Секрет, как делать детей! 10 сантимов! 2 су! Кому нужен секрет, как делать детей? Открытие господина Савона с большим количеством ужасных подробностей!»
Все присутствующие засмеялись, кроме Лизабля и его тестя. И Питале обратился к регистратору.
«Что с вами сегодня, господин Кошелен? Я не узнаю вашей обычной веселости. Можно подумать, что вы не находите смешным того факта, что папаша Савон имел от своей жены ребенка. Я нахожу, что это очень забавная штука, очень забавная. Не всякому удается достигнуть такого результата».
Лизабль снова принялся рыться в бумагах, делая вид, будто он читает что-то и ничего не слышит. Однако он сильно побледнел. Тем же хриплым голосом уличного продавца Буассель продолжал выкрикивать:
«Наставление о том, как полезно иметь наследников в том случае, когда нужно получать наследство! 10 сантимов, 2 су, кому угодно!»
Масс, считая такого рода выходки ниже своего достоинства и чувствуя в себе личное раздражение против Лизабля за то, что он отнял у него надежду получить состояние, надежду, которую он питал в глубине своего сердца, прямо обратился к нему. «Что с вами, господин Лизабль, вы очень бледны?» Лизабль поднял голову и пристально посмотрел на своего сослуживца. Несколько секунд он колебался, подыскивая колкий и остроумный ответ. Не найдя ничего подходящего, Лизабль ответил: «Со мной ничего. Меня удивляет только ваше тонкое остроумие». Масс, продолжая стоять спиной к камину, приподняв руками оба полы своего сюртука, ответил, смеясь:
«Всякий делает то, что может, дорогой мой. Нам, так же, как и вам, не всегда удается достигнуть...»
Взрыв смеха прервал его речь. Папаша Савон, смутно понимая, что к нему больше не обращаются и что теперь издеваются уже не над ним, сидел пораженный, с открытым ртом, держа перо в воздухе. Кошелен выжидал, готовый броситься с кулаками на первого, кто бы это ни был. Лизабль пробормотал: «Я не понимаю, чего мне не удается достигнуть». Красавец Масс выпустил из одной руки полу своего сюртука и, крутя себе усы, ответил любезным тоном:
«Я знаю, что вам обыкновенно удается все, за что бы вы ни взялись, и я был совершенно неправ, упомянув о вас. Впрочем, разговор ведь шел о детях папаши Савона, а не о ваших, так как их у вас нет. И так как вам всегда все удается, то, очевидно, вы и не хотели иметь детей, раз их у вас нет».
Лизабль резко спросил его: «Чего вы суете свой нос, куда не спрашивают?» При этом вызывающем тоне Масс, в свою очередь, повысил голос:
«Что с вами такое? Советую быть повежливее, или вам придется иметь дело со мной».
Но Лизабль дрожал от гнева, потеряв всякое самообладание.
«Господин Масс, я ни хлыща, ни фат, подобно вам. Я прошу вас со мной больше никогда не разговаривать. Мне плевать на вас и на подобных вам».
И он бросил презрительный взгляд в сторону Питале и Буасселя. Масс вдруг понял, что настоящая сила заключается в спокойствии и в иронии. Но задетый в своем тщеславии, ему захотелось поразить врага в самое сердце. И покровительственным тоном, тоном человека, дающего благожелательные советы, и с яростью в глазах он произнес:
«Дорогой Лизабль, вы переходите всякие границы. Впрочем, я понимаю ваше раздражение. Обидно потерять состояние и потерять его из-за сущей безделицы, из-за чего-то до такой степени легкого и простого. Слушайте, хотите, я совершенно даром, как хороший товарищ, окажу вам эту услугу? Это дело 5 минут».
Он говорил еще, когда чернильница папаши Савона, брошенная Лизаблем, полетела прямо в него. Чернильная волна плеснула ему в лицо с невероятной быстротой, преобразив его в негра. Вращая белками глаз, он бросился на Лизабля с поднятыми кулаками. Но Кошелен заслонил собою зятя, схватив поперек тела большого маза и, толкая его, тряся его изо всех сил, нанося ему удары, прижал его к стене. Масс отчаянным усилием вырвался от него, распахнул дверь, крикнул в сторону своих двух противников: «Вы еще услышите обо мне!» и исчез. Питале и Буассель последовали за ним. Буассель объяснял свою сдержанность тем, что он опасался кого-нибудь убить, вмешавшись в драку. Прибежав в свое отделение, Масс тотчас же попробовал отмыть себе лицо, но это ему не удалось. Он был выкрашен чернилами темно-фиолетового цвета, теми самыми, о которых пишет, что они не линяют и не выводятся. В бешенстве и в отчаянии он стоял перед зеркалом и изо всех сил тер себе лицо скомканным полотенцем. В результате получился еще более темный цвет с багровым оттенком от прилива крови. Буассель и Питале стояли возле него, давая ему советы. По мнению одного, следовало вымыть лицо чистым прованским маслом. По мнению другого, помочь должен был нашатырный спирт. Послали мальчика из бюро в аптеку за советом. Он принес оттуда желтую жидкость и кусок пемзы. Но никаких результатов добиться не удалось. Масс, совсем упав духом, сел и сказал: «Теперь остается еще разрешить вопрос чести. Согласны вы быть моими секундантами и сейчас же отправиться к господину Лизаблю с требованием, чтобы он или извинился надлежащим образом, или же дал мне удовлетворение при помощи оружия?» Оба выразили свое согласие и приступили к обсуждению плана действий. Они понятия не имели о подобного рода делах, но, не желая сознаться в этом и в то же время чувствуя желание поступить по всем правилам, они высказывались очень нерешительно и противоречиво. Решено было посоветоваться с морским офицером, причисленным к министерству для заведования заготовкой угля. И офицер также понимал в этом деле не больше, чем они. Тем не менее, подумав немного, он посоветовал им отправиться к Лизаблю, чтобы предложить ему со своей стороны уполномочить двух своих друзей для переговоров. Направляясь к кабинету господина Лизабля, Буассель вдруг остановился. «Нужны ли в таких случаях перчатки?» Питале с минуту колебался. «Да, пожалуй». Но чтобы достать перчатки, надо было отлучиться из министерства. А начальник их шутить не любил. Снова решили послать мальчика из бюро в магазин за перчатками. Цвет перчаток отнял у них немало времени. Буассель настаивал на черных. Питале находил этот цвет неподходящим при данных обстоятельствах. Они остановили свой выбор на перчатках лилового цвета. Увидев своих двух сослуживцев в перчатках, торжественно входящих к нему, Лизабль, подняв голову, отрывисто спросил: «Что вам угодно?» Питале ответил: «Милостивый государь, мы уполномочены нашим другом, господином Мазом, потребовать от вас или извинения, или удовлетворения при помощи оружия за то поведение, которое вы допустили по отношению к нему». Лизабль, все еще сильно раздраженный, крикнул: «Как? Он оскорбляет меня, и он же еще вызывает меня на поединок! Скажите ему, что я презираю его, что на все, что бы он ни говорил или делал, я отвечу только презрением». Буассель с трагическим видом приблизился к нему. «Вы вынуждаете нас, милостивый государь, опубликовать в газетах заявление, которое будет для вас в высшей степени неприятно». Питале коварно прибавил: «И которое может сильно затронуть вашу честь и повредить вашей будущей карьере». Лизабль смотрел на них сильно пораженный. Что было делать? Он подумал, что надо выгадать время. «Господа, мой ответ вы получите через 10 минут. Угодно вам подождать в бюро господина Питале?» Оставшись один, он начал озираться вокруг, точно ожидая откуда-нибудь совета и поддержки. «Дуэль! У него будет дуэль!» Он сидел, трепещущий и ошеломленный, с видом человека мирного, которому никогда и в голову не приходила такая мысль, который совершенно не был подготовлен к этим рискованным шагам и этим волнениям, и который нисколько не закалил своего мужества в предвидении грозного события. Он хотел встать, но снова упал в кресло с бьющимся сердцем, чувствуя слабость в ногах. Весь гнев и вся его сила мгновенно исчезли. Но при мысли о том, какого мнения о нем будут в министерстве и какой шум поднимется по поводу этого во всех отделениях, в нем снова пробудилась его угасающая гордость. Не зная, на что решиться, он отправился к начальнику, чтобы узнать его мнение. Господин Торшебев очень удивился и не знал, что сказать. Поединок с оружием в руках вовсе не казался ему необходимым. И он подумал, что все это может расстроить дела его службы. Он сказал: «Ничего не могу вам сказать. Это вопрос чести, который меня не касается. Хотите, я дам вам записку к майору Буку,
Этот человек сведущий в подобного рода делах, и он может быть для вас очень полезен».
Лизабль поблагодарил и отправился к майору, который согласился даже быть его секундантом. Вторым секундантом майор взял одного из подполковников. Буассель и Питале ждали их, не снимая перчаток. Они велели принести из соседнего бюро еще два стула, чтобы было четыре. Секунданты торжественно обменялись поклонами и сели. Питале взялся изложить обстоятельства дела. Майор, выслушав его, сказал:
«Дело серьезное, но оно не кажется мне непоправимым. Все зависит от намерений».
Это был старый моряк, втайне потешавшийся над ними. Начались длинные прения. Один за другим были выработаны четыре проекта извинительных писем. Было решено, что обе стороны должны взаимно извиниться. Если господин Масс признает, что он в принципе не имел намерения оскорбить господина Лизабля, то господин Лизабль должен сейчас же признать, что он слишком погорячился, запустив в него чернильницей, и должен извиниться за свой необдуманный поступок. И четверо уполномоченных вернулись к своим доверителям. Масс сидел теперь за своим столом, волнуясь по поводу возможной дуэли, хотя он и рассчитывал, что противник откажется от поединка. В ожидании он рассматривал по очереди то одну, то другую щеку в одной из тех маленьких круглых зеркальцев в оловянной оправе, которые имеются в столе у каждого чиновника для того, чтобы, уходя домой, поправить перед ним свою прическу, свою бороду и галстук. Он прочел представленные ему письма и заявил с видимым удовольствием:
«Такая форма меня вполне удовлетворяет. Я готов подписать».
Лизабль, со своей стороны, без возражений принял письма, составленные секундантами, сказав: «Раз ваше мнение таково, мне остается только подчиниться». И четверо уполномоченных снова сошлись вместе. Произошел обмен письмами. Секунданты серьезно раскланялись и, считая инцидент исчерпанным, разошлись. Необычайное возбуждение царило в министерстве. Чиновники бегали узнавать новости, шныряли из одной двери в другую, толпились в коридорах. Все почувствовали разочарование, когда узнали, что дело окончено. Кто-то сказал: «Это все же не создаст ребенка господину Лизаблю». И словечко побежало из уст в уста. Один из чиновников сложил двустишие. Но в момент, когда все казалось уже законченным, возник еще один вопрос, поднятый Буасселем. Как должны держать себя по отношению друг к другу оба противника, если они встретятся лицом к лицу? Должны ли они раскланяться? Или же им следует сделать вид, будто они не знакомы друг с другом? Было решено, что они встретятся будто случайно, в кабинете у начальника, и в присутствии господина Торшебева обменяются несколькими вежливыми фразами. Эта процедура и была сейчас же выполнена, после чего Масс, послав за фиакром, отправился домой, чтобы там попробовать очистить себе лицо. Лизабль и Кошелен ушли домой вместе, не говоря ни слова, раздраженные друг другом, как будто то, что случилось, зависело от одного из них. Едва войдя в комнату, Лизабль с силой швырнул на комод свою шляпу и крикнул жене: «Ну, с меня достаточно этого! У меня теперь дуэль из-за тебя!» Она с удивлением взглянула на него и сразу почувствовала раздражение. «Дуэль? Из-за чего это?» «Потому что Масс нанес мне оскорбление из-за тебя». Она подошла ближе. «Из-за меня? Каким образом?» Он с бешенством сел в кресло и сказал: «Он меня оскорбил. Дальше мне незачем распространяться». Но она хотела знать. «Я требую, чтобы ты повторил мне слова, сказанные им тебе по поводу меня». Лизабль покраснел, затем, запнувшись, сказал: «Он мне сказал, это насчет твоего бесплодия». Она вспыхнула. Затем ярость овладела ею, и вся отцовская грубость сразу проступила сквозь ее женскую натуру. Она разразилась бранью.
«Я? Я бесплодна? Что понимает он, этот дуралей? Бесплодно с тобой, да, потому что ты не мужчина. Если бы я вышла замуж за другого, все равно за кого, ты слышишь, у меня были бы дети. Ах ты, поговори еще, мне слишком дорого обходится то, что я вышла замуж за такого мозгляка, как ты. И что же ты ответил этому мерзавцу?»
Лизабль, смутившись перед этим бурным натиском, пробормотал. «Я ему дал пощечину». Она взглянула на него, удивленная.
«А он что сделал?»
«Он послал ко мне секундантов, вот что!» Теперь она заинтересовалась этим делом, привлекаемая, как и все женщины, драматичностью происшествия. И, внезапно смягчившись, вдруг почувствовав известное уважение к этому человеку, которому приходилось рисковать своей жизнью, она спросила.
«Когда же вы деретесь?»
Он ответил спокойно. «Мы не деремся. Дело было улажено секундантами. Мас извинился передо мной». Она смерила его глазами, охваченная презрением.
«А, меня оскорбляют в твоем присутствии, и ты оставляешь это без последствий. И ты не думаешь драться. Только этого и не доставало еще, чтобы ты был трусом!»
Он возмутился. «Замолчишь ли ты? Я лучше тебя знаю все, что касается моей чести. Впрочем, вот письмо, господина Маза. На, прочти, и ты увидишь». Она взяла письмо, пробежала его, сообразила все и захохотала.
«Ха-ха! И ты также написал письмо? Вы оба испугались друг друга? О, какие подлецы эти мужчины! Будь мы на вашем месте, мы... В конце концов, была оскорблена я, твоя жена, и ты довольствуешься этим. Меня не удивляет больше то, что ты не способен иметь детей. Все одно к одному. Ты так же бессилен с женщинами, как и с мужчинами. Ах, хорошую цацу я взяла себе!»
У нее вдруг появились жесты и голос Кошелена, грубые жесты старого солдата и интонации мужчины. Она стояла перед ним, подперев бока, высокая, статная, сильная, с выпуклой грудью, с красным лицом, с глубокими и вибрирующими нотами в голосе, с приливавшую к свежим щекам кровью, и смотрела на него, этого маленького, бледного человека, сидевшего перед ней, немного облысевшего, выбритого, со своими короткими адвокатскими бакенбардами. У нее появилось желание задушить и раздавить его, и она снова сказала: «Ты ни на что не способен, ни на что! Даже по службе, как чиновник, ты всем уступаешь дорогу!» Дверь отворилась, вошел Кошелен, привлеченный их громкими голосами, и спросил:
«Что тут такое?»
Она обернулась:
«Да вот, я отчитываю этого болвана!»
Элизабль, подняв глаза, поразился их сходством. Ему показалось, словно какая-то завеса поднялась перед его глазами, и они, отец и дочь, предстали перед ним в своем настоящем виде, одной и той же крови, одной и той же породы, одинаково пошлый и грубый. Он почувствовал себя погибшим, приговоренным жить с ними. Кошелен произнес:
«Если бы можно было только получить развод, не слишком-то приятно иметь мужем какого-то каплуна».
Лизабль вскочил, как ужаленный, дрожа от ярости, потеряв всякое самообладание. Он пошел прямо на тестя, вскрикивая: «Вон отсюда! Вон! Вы у меня в доме, слышите? Я прогоняю вас!» И он схватил на комоде бутылку с какой-то примочкой и стал размахивать ей, как дубиной. Кошелен, испугавшись, поспешил выйти, пятясь задом к двери и бормоча: «Что с ним такое?» Но гнев Лизабля не утих. Для него это было уже слишком. Он обернулся к своей жене, которая, удивившись несколько его вспышки, продолжала смотреть на него, и, поставив бутылку обратно на комод, крикнул: «А ты! А ты!» Но, не находя никаких слов и не имея никаких доводов, он стоял перед ней с искаженным лицом. Она засмеялась. При звуках этого смеха, наносившего ему новое оскорбление, он окончательно потерял рассудок и, бросившись к ней, схватил ее левой рукой за горло, а правой принялся с остервенением наносить ей пощечины. Она стала отступать, растерявшись, задыхаясь. Наткнувшись на кровать, она навзничь повалилась на нее. Он не выпускал ее и продолжал осыпать ударами. Вдруг он остановился, запыхавшись в изнеможении. Ему сразу сделалось стыдно за свою грубость, и он пробормотал: «Вот, вот, вот что вышло!» Она не двигалась, как будто он убил ее. Она лежала на спине, на краю постели, закрыв теперь лицо обеими руками. Он приблизился, смущенный, спрашивая себя, что же теперь будет, и ожидая, когда она откроет лицо, чтобы увидеть, что происходит с ней. Несколько минут спустя
С возрастающей тревогой он снова пробормотал. «Кора! Послушай, Кора!» Она не отвечала и не шевелилась. «Что с ней? Что с ней делается? Что вообще она предпримет?» Его ярость исчезла так же быстро, как и вспыхнула. Он чувствовал себя негодяем, почти преступником. Он бил женщину, свою жену. Он — человек умный и сдержанный, хорошо воспитанный и всегда такой рассудительный. И, охваченный раскаянием, ему хотелось просить у нее прощения, встать перед ней на колени, целовать эту красную щеку, на которую сыпались удары. Он нежно прикоснулся пальцем к ее руке, прикрывавшей это лицо, которого не было видно. Она, казалось, ничего не чувствовала. Он начал гладить ее, лаская, как ласкают побитую собаку. Она ничего не замечала. Он опять сказал: «Кора, послушай, Кора, я был неправ, послушай». Она лежала, как мертвая. Тогда он попробовал приподнять ее руку. Рука легко отделилась, и он увидел один глаз, пристально смотревший на него, странный и затуманенный. Он опять начал: «Послушай, Кора, я погорячился. Твой отец довел меня до крайности. Так нельзя оскорблять мужчину». Она не отвечала, как будто она ничего не слышала. Он не знал, что ему говорить, что делать. Он поцеловал ее около уха. И, подымаясь, он увидел в уголке глаза крупную слезу, которая сорвалась и быстро потекла по щеке, а веки ее вздрогнули и вдруг закрылись. Жалость сдавила ему сердце. Охваченный волнением, он открыл объятия и прижался к своей жене. Губами он отстранил другую руку и, покрывая поцелуями все ее лицо, просил: «Бедная моя Кора, прости меня, скажи, что ты прощаешь меня». Она все еще плакала, беззвучно, не всхлипывая, как плачут в глубоком горе. Он прижимал ее к себе, ласкал ее, шептал ей на ухо все нежные слова, какие только мог придумать. Но она оставалась бесчувственной. Однако она перестала плакать. Долго лежали они так, обнявшись. Наступала ночь, наполняя мраком маленькую комнату. И когда стало совсем темно, он набрался смелости и выпросил себе прощения в такой форме, которая оживила их надежды. Когда они встали, у него снова был обычный вид и обычный голос, как будто ничего особенного не произошло. Она, наоборот, как будто смягчилась, говорила более нежным голосом, чем обыкновенно, и смотрела на мужа покорными, почти ласковыми глазами. Казалось, эта неожиданная встряска успокоила ей нервы и смягчила ее сердце. Он сказал спокойно: «Твой отец, вероятно, соскучился один, ты бы сходила за ним, да и обедать уже пора». Она вышла. В самом деле было уже 7 часов вечера, и служанка доложила, что суп подан. Затем вместе с дочерью пришел Кошелен, спокойный и улыбающийся. Все сели за стол и в этот вечер разговаривали с большей сердечностью, чем за все последнее время. Казалось, для всех произошло какое-то счастливое событие. Глава 5. Но все их надежды, постоянно подогреваемые, постоянно разгоравшиеся вновь, не приводили ни к чему. Несмотря на упорство Лизабля и на полную готовность со стороны его подруги, обманутые ожидания из месяца в месяц наполняли их мучительной тревогой. Каждый без конца упрекал другого в их общей неудаче, а супруг, подавленный, измученный, утомленный, в особенности страдал еще и от грубости Кошелена. В их интимном, воинствующем кругу тесть иначе не называл его, как «господин петух». Очевидно, в воспоминании о том дне, когда ему чуть было не попало бутылкой в лицо за то, что он произнес слово «каплун». Отец и дочь — естественные союзники, раздражаемые постоянной мыслью об огромном состоянии, столь близком и все-таки не дающимся им в руки, не знали уже, чтобы такое придумать, лишь бы унизить и помучить этого бессильного человека, являвшегося причиной их несчастья. Каждый день, садясь за стол, Кора повторяла: «У нас сегодня плохой обед. Было бы совсем иначе, если бы мы были богаты. Это уже не моя вина». Когда Лизабль отправлялся на службу, она кричала ему из своей комнаты:
Не забудь взять зонтик! Не то ты вернешься домой весь в грязи, как омнибусное колесо! В конце концов, это не моя вина, что тебе все еще приходится заниматься царапанием канцелярских бумаг!»
Когда она сама собиралась выйти из дому, она никогда не упускала случая крикнуть:
«Подумать только, что у меня была бы собственная коляска, если бы я вышла замуж за другого!»
При всяком случае, ежечасно и ежеминутно она думала об этом, колола упреками своего мужа, наносила ему оскорбления, его одного винила во всем, на него одного возлагала ответственность за то, что нет этих денег, которыми она могла бы владеть. Однажды вечером, потеряв терпение, Лизабль крикнул:
«Черт возьми! Да замолчишь ли ты, наконец? Ты одна во всем виновата, слышишь? Ты виновата в том, что у нас нет детей, потому что у меня-то есть ребенок!»
Он выдумывал, предпочитая все, что угодно, этим вечным попрекам и этому позору казаться бессильным мужчиной. Она взглянула на него, сначала удивившись, стараясь прочесть в его глазах правду, затем... Поняв все, охваченное презрением, она воскликнула:
«У тебя-то ребенок? У тебя-то?»
Он упрямо подтвердил:
«Да, незаконный ребенок, которого я воспитываю, в Эсниере».
Она спокойно подхватила:
«Завтра же отправляемся туда. Я хочу посмотреть, как он выглядит».
Покраснев по уши, он пробормотал: «Как угодно». На следующий день она поднялась в 7 часов утра, и, когда он удивился этому, воскликнула:
«Но разве мы не отправляемся посмотреть твоего ребенка? Ты мне обещал это вчера вечером. Или сегодня, может быть, он уже не существует больше?»
Лизабль порывисто вскочил с постели. «Не к моему ребенку мы отправимся сегодня, а к врачу. Он тебе скажет, в чем дело». Она ответила, как женщина, вполне уверенная в себе:
«И отлично, ничего лучшего я и не желаю».
Кошелен взялся доложить в министерстве, что его зять болен. И супруги Лизабль, получив нужные указания в соседней аптеке, в назначенный час звонили у подъезда доктора Лефельеля, автора нескольких трудов по гигиене деторождения. Они вошли в белый зал с золотыми разводами, плохо меблированный, казавшийся, несмотря на большое количество стульев, пустым и необитаемым. Они сели. Лизабль чувствовал себя взволнованным, трепещущим, а также и сконфуженным. Настала их очередь, и они вошли в комнату вроде конторы, где их встретил толстый человек маленького роста, церемонный и равнодушный. Доктор ждал их объяснений, но Лизабль, красный по уши, не осмеливался начать. Тогда решилась приступить к делу его жена, и спокойным голосом, как человек, готовый на все, чтобы только достигнуть своей цели, она сказала: «Господин доктор, мы пришли к вам из-за того, что у нас нет детей. От этого зависит, получим ли мы очень большое состояние». Консультация тянулась очень долго, касалась всевозможных подробностей и была крайне тягостна. Одна Кора, казалось, не чувствовала никакой неловкости и терпеливо подвергалась внимательному исследованию врача как женщина, которую воодушевляют и поддерживают более высокие интересы. После целого часа внимательного исследования обоих супругов врач не сказал ничего определенного.
«Я не вижу у вас, — сказал он, — ничего ненормального и ничего особенного. Впрочем, подобные случаи встречаются довольно часто. С телосложениями бывает то же самое, что и с характерами. Если мы видим так много семей, расходящихся вследствие несходства характеров, то нет ничего удивительного, если другие семьи остаются бесплодными вследствие несоответствия физического склада. Мадам, мне кажется, сложена исключительно хорошо и вполне способна к рождению детей. Мсье же, хотя и не имеет никаких отступлений от нормы в устройстве своего тела, мне кажется, несколько истощен, быть может, как раз вследствие своего слишком сильного желания сделаться отцом. Вы разрешите мне исследовать вашу грудь?»
Лизабль, встревоженный, снял свой жилет, и доктор долго прижимал свое ухо к груди и к спине чиновника. Затем он тщательно выстукал его, начиная с желудка и до шеи, и затем, начиная с поясницы и до затылка. Он нашел небольшой недостаток в первом сердечном тоне и даже что-то, грозящее осложнениями в легких.
«Вы должны беречься, сударь, и очень внимательно относиться к своему здоровью. У вас не что иное, как анемия. Истощение. Пока это пустяки, совершенно незначительные, но в очень короткое время они могут сделаться неизлечимыми.
Лизабль, побледнев от страха, попросил доктора назначить ему лечение. Доктор назначил ему очень сложный режим. Он должен был принимать железо, есть сырое мясо, пить среди дня бульон, гулять, отдыхать и проводить лето в деревне. Затем доктор дал им ряд советов для того времени, когда Лизабль почувствует себя лучше. Он указал им на некоторые практикуемые в таких случаях приемы, которые нередко приводили к желаемому результату. Консультация стоила 40 франков. Когда они оказались на улице, Кора, волнуемая глухим гневом и предвидя будущее, произнесла:
«Убила я бобра. Нечего сказать».
Он ничего не ответил. Он шел, терзаемый страхом, снова и снова припоминая и взвешивая каждое слово врача. Не обманул ли доктор его? Не считает ли он его уже погибшим? Лизабль не думал уже о наследстве, о ребенке. Дело касалось его жизни. Ему казалось, что он слышит в своих легких свист и что он чувствует, как усиленно бьется его сердце. Проходя через Тюэльри, он почувствовал слабость и захотел сесть. Жена его не села. В раздражении она стояла перед ним, думая этим унизить его, и с презрительной жалостью смотрела на него сверху вниз. Он тяжело дышал, пугаясь затрудненности дыхания, происходившей от волнения. Положив пальцы левой руки на пульс правой, он считал биение артерии. Кора, в нетерпении отбивая такт ногой, спросила: «Не пора ли кончить эти штуки? Скоро ли ты будешь готов?» Он поднялся, как поднимаются жертвы, и пошел дальше, не произнося ни слова. Когда Кошелин узнал о результатах совещания с врачом, он не стал сдерживать своей ярости и завопил:
«Нечего сказать! Вот так одолжил! Лучше и не надо!»
И он смотрел на своего зятя такими свирепыми глазами, как будто собирался проглотить его. Лизабль ничего не слышал, ничего не замечал, думая только о своем здоровье, о своей жизни, которой угрожала опасность. Пусть себе кричат отец с дочерью, они ведь не могут влезть в его шкуру, а он хочет эту шкуру сохранить. За его прибором стояли пузырьки из аптеки, и за каждой едой он отмеривал себе лекарства, не обращая внимания на улыбки своей жены и на шумный смех тестя. Он постоянно смотрел на себя в зеркало. Он ежеминутно прикладывал руку к сердцу, чтобы дать себе отчет, как оно бьется. Не желая больше находиться в телесной близости скорой, он приказал постелить себе кровать в темной комнатке, служившей им гардеробной. Он чувствовал теперь к ней что-то вроде ненависти, смешанной с презрением и отвращением. Впрочем, и все женщины казались ему теперь какими-то чудовищами, опасными животными, назначением которых было губить мужчин. И о завещании тетушки Шарлотты он думал не иначе, как о каком-то минувшем происшествии, которое чуть было не привело его к смерти. Прошло еще несколько месяцев. Оставался всего один год до рокового срока. Кошелен повесил в столовой на стене огромный календарь и каждое утро вычеркивал в нем один день. И его терзало чувство собственного бессилия, горькое сознание, что с каждой неделей от них все больше ускользает это состояние, и ярость охватывала его при мысли о том, что он все еще должен тянуть служебную лямку и что затем, до самой смерти, ему придется жить на пенсию в 2000 франков. Все это побуждало его осыпать Лизабля грубейшей бранью, которая могла перейти по самому незначительному поводу в рукопашную. Он не мог смотреть на Лизабля без дрожи, от неистовой потребности избить его, раздавить его, растоптать его ногами. Он ненавидел его необузданной ненавистью. Каждый раз, когда зять отворял двери и входил в комнату, Кошелену казалось, что к нему врывается вор, который лишил его священной собственности, фамильного наследства. Он ненавидел его больше, чем ненавидит смертельного врага, и он презирал его в то же время за его слабость и в особенности за его малодушие с тех пор, как Лизабль отказался преследовать их общую цель из страха за свое здоровье. И в самом деле Лизабль жил теперь совершенно обособленно от своей жены, словно между ними не было никакой связи.
Он не разговаривал с ней, он не прикасался к ней больше, он избегал даже ее взгляда, отчасти под влиянием стыда, отчасти из-за боязни. Кошелен каждый день спрашивал у дочери:
«Ну что, твой муж, решился?»
Она отвечала:
«Нет, папа».
Каждый вечер за столом происходили тягостные сцены. Кошелен беспрестанно повторял:
«Когда мужчина перестает быть мужчиной, тогда ему лучше всего и сдохнуть, чтобы уступить место другому».
А Кора прибавляла: «Да, бывают такие люди, совершенно бесполезные и ни на что не нужные. Неизвестно, зачем они только существуют на земле. Разве для того, чтобы быть всем в тягость?» Лизабль пил свое лекарство и ничего не отвечал. Однажды, потеряв терпение, тесть крикнул ему:
«Знаете, если вы и теперь не измените своего поведения, когда ваше здоровье поправилось, то я знаю уже, что сделает моя дочь!»
Зять поднял глаза, предчувствуя новое оскорбление и спрашивая взглядом, в чем дело. Кошелен продолжал:
«Она возьмет себе другого, черт возьми! И это поразительное для вас счастье, что она до сих пор не сделала этого! Когда имеешь мужем такого баллана, как вы, все позволено!»
Лизабль, бледный как смерть, ответил: «Я не мешаю ей следовать вашим добрым советам». Кора опустила глаза. И Кошелен, чувствуя, что он сказал сейчас что-то уже слишком сильное, пришел в некоторое смущение. Глава 6. В министерстве тесть и зять имели такой вид, будто они находятся в довольно хороших отношениях. Между ними установилось нечто вроде молчаливого соглашения для того, чтобы скрыть от своих сослуживцев происходящее в их семье раздоры. Они называли друг друга «дорогой Кошелен» и «дорогой Лизабль», и иногда прикидывались даже, будто они вместе смеются над чем-то, будто они счастливы и довольны, будто они вполне удовлетворены своей совместной жизнью. Лизабль и Мас со своей стороны относились друг к другу с церемонной вежливостью двух противников, у которых дело чуть было не дошло до поединка. Несостоявшаяся дуэль, заставившая их испытать волнение, внесла в их отношения преувеличенную вежливость, ясно подчеркнутое уважение друг к другу. Быть может, в них говорило и тайное желание сблизиться, возникшее на почве смутного опасения возможности новых осложнений. Окружающие наблюдали за ними и одобряли их поведение, оценивая его как поведение светских людей, столкнувшихся в деле чести. Еще издали они с глубокой серьезностью раскланивались друг с другом, с большим достоинством снимая свои шляпы. Они не разговаривали друг с другом, так как никто из них не хотел или не осмеливался начать первый. Но однажды Лизабль, которого потребовал к себе начальник, желая показать свое усердие, бросился бежать по коридору, и на одном из поворотов он со всего размаха ударился в живот другого чиновника, спешившего в противоположном направлении. Это был Масс. Они оба отступили, а Лизабль, с вежливой поспешностью, смущенно спросил: «Я не ушиб вас, господин Масс?» Масс ответил: «Нет, нисколько, господин Лизабль». С этих пор они считали нужным обмениваться несколькими словами при встречах. Затем, соревнуясь друг с другом в проявлениях вежливости, они взаимно обнаруживали большую предупредительность. Отсюда очень скоро возникла известная короткость. Затем приятельская близость, которая умерялась пока еще сдержанностью, близость людей, когда-то не понявших друг друга, но боязливая нерешительность которых и теперь еще мешает им отдаться своему влечению. Наконец, на почве взаимных услуг и постоянных встреч то в одной, то в другой комнате у них установились добрые товарищеские отношения. Часто они болтали теперь друг с другом, приходя за новостями в бюро к регистратору. Лизабль утратил свою прежнюю спесь чиновника, уверенного в успехе. Масс утратил заносчивый вид светского человека. И Кошелен также вмешивался в их разговор, как будто с интересом присматриваясь к их растущей дружбе. Иногда, следуя глазами за красивым чиновником, когда тот, высокий и стройный, уходил из комнаты, чуть не касаясь головой притолоки, Кошелен бормотал, бросая взгляд на зятя:
«Вот он так, молодчина, по крайней мере.
Однажды утром, когда они все четверо вместе с папашей Савоном, который никогда не бросал своего писания, находились тут, вдруг под переписчиком подломился стул, очевидно, подпиленный кем-нибудь из шутников, и бедняга упал на пол, крича от ужаса. Трое остальных бросились к нему. Регистратор обвинил в происшествии коммунаров, а Амас, во что бы то ни стало, хотел посмотреть ушибленное место. Вместе с Кошеленом он сделал даже попытку раздеть старика, чтобы перевязать ему рану, как говорили они. Но тот оказывал отчаянное сопротивление, уверяя, что он совсем не ушибся. Когда веселье несколько утихло, Кошелен вдруг воскликнул.
«Послушайте, господин Мас, как вам кажется, теперь, когда мы все уладили, не будет ли лучше, чтобы вы пришли к нам в воскресенье на обед? Это доставило бы всем нам большое удовольствие, и моему зятю, и мне, и моей дочери, которая прекрасно знает вас по имени, так как дома мы часто разговариваем о министерстве. Решено, не правда ли?»
Лизабль присоединился, но более сдержанно, чем его тесть. «Приходите же, вы доставите нам большое удовольствие». Мас колебался, стесняясь и припоминая с улыбкой о всех ходивших слухах. Кошелен настаивал.
«Да ну уже, соглашайтесь! Решено!»
«Ну хорошо, я принимаю приглашение». Когда Кошелен, вернувшись домой, сказал дочери,
«Знаешь, Мас придет к нам обедать в следующее воскресенье»,
Кора, сильно удивившись сначала, проговорила. «Господин Мас? В самом деле?» И она покраснела до корней волос, сама не зная почему. Она очень часто слышала о нем, о его манерах, о его успехах, так как в министерстве его считали очень ловким с женщинами, неотразимым. Под влиянием этих разговоров у Коры давно уже проснулось желание познакомиться с ним. Кошелен, потирая руки, продолжал.
«Вот увидишь, это молодчина. Очень красивый парень. Он высок, как кирасир, не то что твой муж».
Она ничего не ответила, смутившись, как будто кто-нибудь мог догадаться, что она мечтала о нем. Этот обед был приготовлен с той же самой заботливостью, с какой в свое время приготовлялся обед для Лизабля. Кошелен обсуждал каждое блюдо и выражал желание, чтобы все было сделано очень хорошо. Казалось, в его сердце возникла какая-то смутная надежда, в которой он не хотел сознаться. Он как будто повеселел и успокоился под влиянием каких-то сокровенных дум, внушавших ему уверенность. С самого утра в воскресенье Кошелен в большом возбуждении присматривал за всеми приготовлениями. Между тем Лизабль был занят спешной работой, принесенной им накануне из бюро. Была первая четверть ноября, приближался Новый год. В 7 часов явился Мас в прекрасном расположении духа. Он вошел, словно к себе домой, и, раскланиваясь, преподнес Коре большой букет из роз. Свободным и дружеским тоном человека, привыкшего к свету, он прибавил: «Мне кажется, сударыня, что я немного знаю вас, и что я знал вас еще совсем маленькой девочкой, потому что я столько лет уже слышу о вас от вашего отца». Кошелен, увидев цветы, воскликнул:
«Это, по меньшей мере, очень любезно».
И его дочь вспомнила, что Лизабль в день своего первого посещения ничего подобного ей не принес. Красивый чиновник, казалось, был в восторге и посмеивался с видом доброго ребенка, в первый раз явившегося к своим старым друзьям. Коре он говорил сдержанные любезности, от которых у нее кровь приливала к щекам. Он нашел, что она очень привлекательна. А она решила, что он очарователен. Когда он ушел, Кошелен сказал:
«А? Что за ловкач? И какая же это шельма? Говорят, все женщины от него без ума».
Кора, менее экспансивная, все же призналась, что находит его очень любезным и что он не такой фат, как она думала. Лизабль, казавшийся менее утомленным и менее унылым, чем обыкновенно, согласился, что он ошибся в нем в первое время. Мас начал посещать их сначала изредка, затем все чаще. Он нравился решительно всем. Его зазывали, за ним ухаживали, Кора приготовляла для него те блюда, которые он любил. И дружба трех мужчин скоро так окрепла, что они больше не разлучались. Новый друг водил всю семью в театр, доставая ложи через газеты. Ночью они возвращались из театра пешком и шли по оживленным улицам до самых дверей дома, где жили супруги Лизабль. Мас и Кора шли впереди, одинаковым шагом, бок о бок, одинаково и мерно покачиваясь, как два существа, созданные, чтобы всю жизнь идти рядом. Они разговаривали вполголоса, так как они прекрасно понимали друг друга, смеясь заглушенным смехом. Время от времени молодая женщина оборачивалась назад, чтобы взглянуть на отца и мужа, шедших сзади. Кошелен окидывал ее благожелательным взглядом и часто, не думая о том, что он разговаривает с зятем, заявлял:
«Как-никак, они красивая пара. Одно удовольствие видеть их вместе».
Лизабль спокойно отвечал: «Они почти одного роста». И, радуясь тому, что его сердце не стучит уже так сильно, что он меньше задыхается при быстрой ходьбе и что вообще он чувствует себя более крепким, Лизабль мало-помалу забывал о своем озлоблении против тестя, злые шутки которого, к тому же, с некоторого времени совсем прекратились. К Новому году ему дали повышение. Это так сильно обрадовало его, что, вернувшись домой, он обнял свою жену в первый раз за последние полгода. Это, по-видимому, привело ее в большое смущение. Она почувствовала себя так неловко, будто он сделал что-то неприличное. И она бросила взгляд на Маза, который явился с поздравлениями и с пожеланиями всего хорошего по случаю Нового года. Маз, со своей стороны, имел растерянный вид и поспешно отвернулся к окну, как человек, не желающий ничего замечать. Скоро, однако, Кошелен снова стал раздражителен и зол, и снова принялся преследовать своего зятя насмешками. Иногда он направлял свои нападки даже на Маза, как будто он сердился и на него, также за нависшую над ним катастрофу, роковой день которой приближался с каждой минутой. Только одна Кора, казалось, была совершенно спокойна, совершенно счастлива и сияла от радости. Она как будто забыла о том, что ужасный срок был уже близок. Наступил март. Казалось, вся надежда была уже потеряна, так как 20 июля должно было исполниться 3 года со дня смерти тетушки Шарлотты. Весна была ранняя, и земля покрылась молоденькой травкой. Масс предложил своим друзьям совершить в воскресенье прогулку по берегу Сены, чтобы поискать среди кустов фиалок. Они отправились с утренним поездом и сошли на станции Мезон-Лафит. Дыхание зимы скользило еще по голым ветвям деревьев, но зазеленевшая яркая травка пестрела уже белыми и голубыми цветочками, а фруктовые деревья на склоне холмов со своими тонкими ветвями, покрытыми распустившимися почками, казались увешанными гирляндами роз. Унылая и мутная от последних дождей Сена тяжело катила свои воды между высокими берегами, размытыми зимним половодьем, а поля, пропитанные водою, как будто только что вышедшие из купальни, дымились нежными влажными испарениями под первыми теплыми лучами весеннего солнца. Они зашли в парк. Кошелен угрюмо разбивал тросточкой комья земли. Он чувствовал себя более подавленным, чем обыкновенно, и с большей горечью думал в этот день об их несчастье, которое скоро станет непоправимым. Лизабль, тоже очень мрачный, боялся промочить себе ноги в траве, между тем, как жена его и Мас были заняты отыскиванием цветов для букета. Кора последнее время казалась не совсем здоровой. Она была немного бледна и имела утомленный вид. Она тотчас же устала и предложила куда-нибудь зайти, чтобы позавтракать. Они добрались до маленького ресторана, приткнувшегося возле старой полуразрушенной мельницы. Для них был очень скоро накрыт в беседке около самой реки деревянный стол, покрытый 2 салфетками. Им подали традиционный завтрак парижан, выбравшихся за город. Они погрызли жареных пескарей, затем пожевали говядину, поданную вместе с картофелем, и начали уже передавать из рук в руки салатник, наполненный зелеными листьями, как вдруг Кора быстро встала и побежала по направлению к берегу, прижимая обеими руками салфетку ко рту. Лизабль, встревожившись, спросил: «Что с ней такое?» Масс смутился, покраснел и пробормотал: «Но я не знаю, только что она была совсем здорова». А Кошелен сидел пораженный, держа в воздухе вилку с листиком салата на конце. Он встал, отыскивая глазами дочь. Выглянув из окна, он увидел, что она стоит, прислонив голову к дереву, чувствуя себя плохо. Быстро мелькнувшее подозрение подкосило ему ноги, и он опустился на стул, бросая испуганные взгляды на 2 других мужчин, которые оба казались теперь смущенными, один не меньше другого. Кошелен пытался заглянуть в душу каждому из них, не смея больше говорить, вне себя от мучительной тревоги и надежды. Четверть часа прошло в глубоком молчании, и Кора пришла, немного бледная, с трудом передвигая ноги. Никто не спрашивал ее определенно. Каждый как будто догадывался о счастливом событии, объявить о котором было так трудно. Каждый как будто горел желанием узнать о нем и боялся о нем услышать. Только Кошелен спросил ее.
«Тебе лучше?»
Кора ответила. «Да, благодарю, это пустяки. Но мы пораньше вернемся домой, у меня небольшая мигрень». Направляясь к станции железной дороги, она взяла под руку своего мужа, как бы желая этим ознаменовать нечто таинственное, в чем она не осмеливалась еще признаться. Расстались на станции Сен-Лазар. Масс, как будто вспомнив о каком-то деле, ушел, распрощавшись и пожав всем руки. Как только Кошелен остался один с дочерью и зятем, он спросил ее,
«Что с тобой было за завтраком?»
Сначала Кора ничего не ответила. Затем, после некоторого колебания, она сказала, «Это ничего, немного тошнит». Она шла утомленной походкой с улыбкой на губах. Лизаблю было не по себе. Мысли путались у него в голове под влиянием нахлынувших, сбивчивых и противоречивых соображений. В нем заговорила жажда роскоши, глухая злоба, тайный стыд, трусливая ревность, и он поступил как человек, желающий спать, когда он закрывает утром глаза, чтобы не видеть, как луч света прокрадывается между занавесками и яркой полосой рассекает его кровать. Вернувшись домой, Лизабль тотчас же заявил, что ему нужно окончить какую-то работу, и заперся у себя в комнате. Тогда Кошелен, положив обе руки на плечи дочери, спросил,
«Ты беременна, да?»
Она пролепетала, «Да, я думаю, 2 месяца уже». Не успела она окончить, как он запрыгал от радости. Затем принялся выплясывать вокруг нее уличный канкан, старое воспоминание из дней гарнизонной жизни. Он подымал ноги и скакал, несмотря на свое брюшко, так, что вся квартира дрожала. Мебель покачивалась, стаканы в буфете ударялись один о другой, висячая лампа колебалась и сотрясалась, как лампа на корабле. Затем он обнял свою нежно любимую дочь и горячо расцеловал ее, фамильярно похлопав по животу.
«А, наконец-то! Мы дождались этого! Ты сказала об этом мужу?»
Она пробормотала, вдруг сразу оробев. «Нет, еще нет, я ждала». Но Кошелен воскликнул.
«Ну хорошо, хорошо! Тебя это стесняет? Подожди, я скажу ему!»
И он устремился в комнату к своему зятю. Увидев его, Лизабль, который ничего не делал, поднялся. Но Кошелен не дал ему времени опомниться.
«Вы знаете, ваша жена беременна?»
Супруг совсем растерялся. Краска бросилась ему в лицо.
«Что? Как? Кора, вы говорите?»
«Я говорю, что она беременна, слышите вы? Вот счастье!»
И вне себя от радости он схватил его за руки, тряс и пожимал их, как будто для того, чтобы поздравить и поблагодарить его. Он повторял:
«А, наконец-то мы дождались! Как это хорошо! Как хорошо! Подумайте только, состояние достанется нам!»
И не в силах выдержать больше, он заключил его в свои объятия. Он кричал:
«Больше миллиона! Подумайте, больше миллиона!»
И снова он принялся танцевать, затем вдруг остановился.
«Но идите же, она ждет вас, идите, поцелуйте ее, по крайней мере!»
И, обхватив его поперек тела, он толкал его перед собой. Затем, как мячик, втолкнул его в залу, где стояла Кора, тревожно прислушиваясь. Как только она увидела своего мужа, она сделала шаг назад, охваченная внезапным волнением. Бледный, терзаемый сомнениями, он остановился перед ней. Он имел вид судьи, она — вид преступницы. Наконец он сказал, «Ты, кажется, беременна?» Она прошептала дрожащим голосом, «Да, похоже на это». Но Кошелен схватил обоих за шеи и столкнул их вместе нос к носу, восклицая,
«Да поцелуйтесь же, черт возьми, ведь есть от чего прийти в восторг!»
Выпустив их из рук, он заявил вне себя от безумной радости: «Наконец! Наше дело выиграно! Послушайте, Леопольд, мы сейчас же купим дачу в деревне. Там, по крайней мере, вы восстановите свое здоровье». При этой мысли Лизабль затрепетал. Его тесть продолжал: «Мы пригласим туда господина Торшебева с женой, и так как его помощнику недолго уже осталось жить, вы и займете его место. Это путь к карьере».
Перед Лизаблем открывались перспективы по мере того, как говорил Кошелен. Он уже видел себя у подъезда красивой белой дачи на берегу реки, встречающим начальника. Он был в тиковом костюме и с панамой на голове. Что-то нежное подымалось в его душе при этой надежде, что-то теплое и хорошее, что как будто сливалось с ним, и от этого ему становилось легко, и он уже чувствовал себя более здоровым. Он улыбнулся, все еще ничего не говоря. Кошелен продолжал, опьяняемый надеждами, уносясь в своих мечтах.
«Кто знает? Быть может, мы и приобретем влияние в нашей местности. Вы, может быть, сделаетесь депутатом. Во всяком случае, мы будем принимать у себя местное общество и будем пользоваться всякими удовольствиями. У вас будет лошадка и шарабан, чтобы каждый день ездить на станцию».
Картины роскоши, изящества и благосостояния рисовались перед умственным взором Лизабля. Мысль, что он сам будет править, сидя в прелестном маленьком экипаже, как те богатые люди, судьбе которых он так часто завидовал, окончательно победила его. Он не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: «А, это да! Это действительно будет очаровательно!» Кора, заметив, что он сдается, начала также улыбаться, растроганная и признательная. А Кошелен, не видя больше препятствий, объявил:
«Идемте обедать в ресторан, черт возьми! Надо же и нам кутнуть немножко!»
Возвращаясь домой, все трое были немного навеселе. Элизабль, у которого двоилось в глазах и все мысли которого прыгали, не мог добраться до своей темной комнатки. Он лег, быть может, по ошибке, быть может, по забывчивости, в кровать, еще пустую, но уже приготовленную для его жены. И всю ночь ему казалось, что его постель переворачивается и качается, как лодка, то килевой, то боковой качкой. У него был даже небольшой припадок морской болезни. Проснувшись, он был очень удивлен, увидев Кору в своих объятиях. Она открыла глаза, улыбнулась и поцеловала его с внезапным порывом признательности и нежности. Затем она сказала ему тем тихим голосом, каким говорят женщины, когда они ласкаются: «Если ты хочешь быть очень милым, то не пойдешь сегодня в министерство? Тебе незачем уже быть таким исполнительным, так как скоро мы будем очень-очень богаты, и мы поехали бы с тобой в деревню вдвоем, совсем одни». Он чувствовал себя отдохнувшим, отяжелевшим от лежания в теплой постели, охваченным тем томным ощущением полного благополучия, которое бывает после чрезмерных праздничных утомлений. Он испытывал тупое желание подольше оставаться тут и ничего больше не делать, а только жить спокойно в свое удовольствие. Незнакомая и могучая потребность, потребность лени парализовала его душу и завладела его телом. И одна смутная радостная мысль непрерывно билась в его голове: он будет богат, независим. Вдруг страх сжал ему сердце, и он спросил ее шепотом, словно боясь, что слова его могут быть услышаны стенами: «Действительно ли ты беременна? Вполне ли ты уверена в этом?» Она сейчас же успокоила его: «О да, будь спокоен, я не ошиблась». И он, все еще несколько встревоженный, начал тихонько ощупывать ее. Несколько раз он провел рукой по ее вздутому животу и затем объявил: «Да, это верно. Но ты не успеешь родить до того срока. Они, может быть, станут оспаривать наше право». При этом предположении она вспыхнула: «Ах, так нет же, извините, они не посмеют придираться теперь после стольких огорчений, трудов и усилий, так нет же!» Она села на кровати, взволнованная, дрожа от негодования. «Идем сейчас же к нотариусу», — сказала она. Но он придерживался мнения, что сначала следует получить свидетельство от врача. И они снова отправились к доктору Лефильелю.
Доктор сразу узнал их и спросил: «Ну что, подействовало?» Они оба покраснели по уши, и Кора, немного растерявшись, пробормотала: «Мне кажется, что да, господин доктор». Врач потирал руки. «Я так и думал, я так и думал. Способ, который я вам указал, никогда не обманывает, разве только при полной неспособности одного из супругов». Исследовав молодую женщину, он объявил: «Так и есть! Браво!» И он написал на листе бумаги: «Я, ниже подписавшийся доктором медицины Парижского университета, удостоверяю, что у госпожи Леопольд Лизабль, рожденной Кошелен, имеются налицо все симптомы приблизительно трехмесячной беременности». Затем он обратился к Лизаблю: «А вы, как ваша грудь и сердце?» Он выслушал, выстукал его и объявил, что находит его вполне здоровым. Они ушли, счастливые и радостные, рука об руку, легким шагом. Но дорогой Леопольду пришла в голову мысль. «Было бы хорошо, если бы ты раньше, чем отправиться к нотариусу, положила себе вокруг талии одну или две салфетки. Так будет нагляднее и так будет вернее. Он не подумает, что мы хотим выгадать время». Они вернулись домой, и он сам раздел свою жену, чтобы подделать ей фальшивый живот. 10 раз подряд он перемещал салфетки, стараясь добиться полной правдоподобности, и каждый раз он отступал на несколько шагов, чтобы удостовериться, какое получается впечатление. Когда он остался доволен достигнутым результатом, они снова вышли на улицу. Казалось, он гордился тем, что ему приходится сопровождать этот огромный живот, свидетельствующий о его мужской зрелости. Нотариус принял их очень благосклонно. Затем он выслушал их объяснения, пробежал глазами свидетельства и, так как Лизабль настаивал, наконец господин нотариус достаточно взглянуть на нее, бросил испытующий взгляд на располневший стан молодой женщины. Они тревожно ждали. Представитель закона объявил: «Отлично! Родился ли ребенок или еще только должен родиться, он существует и он живет. Итак, мы отложим выполнение духовного завещания до того времени, когда мадам разрешится от бремени». Выйдя из конторы, они расцеловались на лестнице. Так сильна была их радость. Глава 7. Со времени этого счастливого открытия трое родственников жили в полном согласии. Все трое были всегда в веселом, ровном и мягком настроении духа. Кошелен снова вернулся к своей обычной веселости, а Кора осыпала своего мужа заботами. Лизабль также казался совсем другим человеком, постоянно довольный и добродушный, каким он никогда не был раньше. Масс приходил уже не так часто, и, казалось, ему было теперь не по себе в этой семье. Его все еще принимали хорошо, однако с большей холодностью, так как счастье эгоистично и легко обходится без посторонних. Даже Кошелен, казалось, питал какую-то тайную враждебность красивому чиновнику, которого он несколько месяцев тому назад постарался ввести в семью. И он же объявил этому другу о беременности Коралии. Он сказал ему отрывисто: «Вы знаете, моя дочь беременна». Масс, притворяясь изумленным, сказал: «А, вот как. Вы, должно быть, очень счастливы». Кошелен ответил: «Еще бы». В то же время он заметил, что его сослуживец, наоборот, вовсе не казался обрадованным. Мужчины никогда не любят видеть в таком положении женщин, друзьями которых они являются, независимо от того, произошло ли это по их или не по их вине. По воскресеньям, однако, Масс продолжал приходить к ним обедать. Но проводить вечера вместе становилось тягостно, хотя никакого особого несогласия между ними не было. И эта странная неловкость лишь увеличивалась. Один раз даже, как только Масс ушел, Кошелен с раздражением заявил: «Вот кто начинает мне надоедать!» И Лизабль ответил: «Факт, что он при более близком знакомстве не особенно-то выигрывает». Кора опустила глаза. Она не высказала своего мнения. Всегда казалось теперь, что ей становится неловко в присутствии большого Маза, который со своей стороны казался возле нее чуть непристыженным. Он не посматривал уже на нее, как прежде, с улыбкой, не предлагал им ложь в театр и как будто с трудом, словно необходимое бремя, нес эту когда-то столь сердечную дружбу. Но однажды, в четверг, в обеденное время, когда ее муж вернулся со службы, Кора поцеловала его в щеку с большим лукавством, чем обыкновенно, и прошептала ему на ухо: «Ты не будешь бронить меня?»
«За что?» «Дело в том, господин Масс недавно приходил ко мне с визитом, а я не хочу, чтобы на мой счет болтали что-нибудь. И вот я попросила его никогда не приходить в твое отсутствие. Он немного обиделся, кажется».
Лизабль, удивившись, спросил: «Ну, хорошо. Что же он сказал?»
«О, ничего особенного. Только мне все же это не понравилось. И тогда я попросила его совершенно прекратить свои посещения. Ты знаешь, конечно, что это вы с папой привели его сюда, и что я тут совсем ни при чем. Так вот, я и боялась, что ты будешь недоволен тем, что я указала ему на дверь».
Признательность и радость поднялись в душе ее мужа. «Ты хорошо сделала, очень хорошо, и даже я очень благодарен тебе за это». И она, желая вполне точно установить между обоими мужчинами то положение, которое она заранее наметила себе, продолжала:
«В канцелярии сделай вид, будто ты ничего об этом не знаешь, и разговаривай с ним по-прежнему. Только сюда он не будет больше приходить».
Элизабель, нежно обняв свою жену, покрыл долгими поцелуями ее глаза и щеки. Он повторял: «Ты ангел! Ты ангел!» И он чувствовал возле себя вздутый живот с ребенком, уже довольно большой. Глава восьмая. Ничего нового до родов не произошло. Кора родила девочку в последних числах сентября. Ей дали имя Дезире, желанное. Но так как им хотелось справить крестины очень торжественно, то и решено было отложить их до следующего лета, когда у них будет уже собственная дача. Они выбрали ее в Осниере, на холмах, возвышавшихся над Сеной. Крупные события произошли зимой. Тотчас же по получении наследства Кошелен подал прошение об отставке, которое было немедленно принято, и он покинул канцелярию. Свой досуг он стал посвящать теперь выпиливанию при помощи ручной пилы различных вещей из дощечек от сигарных ящиков. Он делал из них подставки для часов, шкатулочки, этажерки, всякого рода маленькие безделушки. Он прямо пристрастился к этому делу. Желание заняться им вызвал у него странствующий торговец, выпиливавший подобные вещи из деревянных дощечек на проспекте Оперы. И каждый день все должны были любоваться на его новые рисунки, отличавшиеся вычурной сложностью и детской наивностью. Сам он в восторге от своих произведений постоянно повторял: «Удивительно, до чего может дойти человек?» Так как помощник начальника, господин Рабо, наконец умер, его должность исправлял теперь Лизабль. Хотя он и не получил еще соответствующего чина ввиду того, что со времени его последнего производства не прошел еще необходимый для этого срок. Кора тотчас же стала совсем другой женщиной, более сдержанной, более элегантной, поняв, отгадав, уловив чутьем, каким превращением обязывает богатство. В первый день Нового года она отправилась с визитом к супруге начальника, полной особе, оставшейся провинциалкой после 35 лет своего пребывания в Париже. Кора так грациозно и обворожительно просила ее быть крестной матерью ее ребенка, что госпожа Торшебеф согласилась. Крестным отцом должен был быть дедушка Кошелен. Крестины проходили в один из ярких воскресных дней в июне. Вся канцелярия присутствовала на них, за исключением красавца Маза, который больше не показывался. В 9 часов утра Лизабль ждал на станции поезд из Парижа, между тем как грум в ливрее с огромными золотыми пуговицами держал под узцы выхоленного пони, запряженного в совсем новенький шарабан. Вдали послышался свисток. Затем показался локомотив, таща за собой ряд вагонов, из которых на платформу вылилась толпа пассажиров. Господин Торшебеф вышел из вагона первого класса вместе со своей супругой, одетой в блистательный наряд. Из вагона второго класса появились Питале и Буассель. Папашу Савона пригласить не осмелились, но было решено, что после полудня его встретят как будто случайно и с согласия начальника затащат на обед.
Лизабль устремился навстречу своему начальству. Крохотного роста господин Торшебеф двигался вперед в новом сюртуке, напоминая своим огромным орденом красную распустившуюся розу. Его громадная голова в шляпе с широкими полями давила на его тщедушное тело и придавала ему вид какого-то феномена. Жена его, едва заметно приподнявшись на кончике пальцев, без труда могла бы смотреть поверх его головы. Леопольд сиял радостью, раскланивался, благодарил. Он усадил их в шарабан, затем, подбежав к двум своим сослуживцам, скромно приближавшимся сзади, он пожал им руки и извинился, что не может усадить и их также в свой слишком маленький экипаж. «Идите по набережной, и вы придете к моей даче, Вилле Дезире, номер 4 после поворота. Торопитесь!» И, сев в свой экипаж, он взял вожжи и поехал, между тем, как грум легонько подпрыгивал на маленьком сиденье сзади. Обряд крещения прошел как нельзя лучше. Затем вошли в дом, чтобы позавтракать. Каждый нашел под своей салфеткой подарок, соответствующий статусу приглашенного. Крестная мать получила массивный золотой браслет. Ее супруг — булавку с рубином для галстука. Буассель получил портфель из русской кожи и Питале — превосходную пенковую трубку. Это Дезире, объяснили им, подносит подарки своим новым друзьям. Госпожа Торшебеф, покраснев от смущения и удовольствия, надела на свою толстую руку сверкающий обруч, а начальник, так как на нем был узенький черный галстук, в который нельзя было воткнуть булавку, приколол драгоценную вещицу к отвороту своего сюртука под орденом почетного легиона, словно другой орден низшей степени. Из окна виднелась длинная лента реки, тянувшаяся между высокими берегами, обсаженными деревьями по направлению к Сюресне. Солнце снопами падало на воду, превращая ее в огненный поток. Начало завтрака носило очень торжественный и серьезный характер, благодаря присутствию господина и госпожи Торшебеф. Затем все развеселились. Кошелен отпускал тяжеловесные остроты, на которые он решался, чувствуя себя богатым, и все смеялись. Исходи эти остроты от Питале или Буасселя, они бы, конечно, покоробили. Во время десерта принесли ребенка, и каждый из присутствующих поцеловал его. Утопая в массе белоснежных кружев, девочка смотрела на всех своими голубыми глазами, мутными и без мысли, и чуть-чуть шевелила своей пухленькой головкой, в которой, казалось, пробуждались первые проблески внимания. Среди шума голосов Питале шепнул на ухо своему соседу Буасселю: «Настоящая маленькая мазеточка». На следующий день эта фраза облетела все министерство. Между тем пробило 2 часа. Завтракавшие угостились ликерами, и Кошелен предложил осмотреть их дачу, а после этого сделать небольшую прогулку по берегу Сены. Гости друг за другом обошли весь дом, начиная с погреба и кончая чердаком. Затем они осмотрели сад, переходя от дерева к дереву, разделились на 2 группы и отправились гулять. Кошелен, чувствуя себя не совсем ловко в присутствии дам, увлек Буасселя и Питале в находившееся на берегу реки кафе, между тем, как госпожи Торшебеф и Лизабль со своими мужьями отправились по другой дороге, не считая возможным, как порядочные женщины, смешиваться с распущенной воскресной публикой. Они медленно шли по дороге вдоль берега, а сзади них шли их мужья, серьезно разговаривая о канцелярских делах. По реке скользили ялики. На веслах сидели подгулявшие парни с обнаженными до плеч руками, мускулы которых двигались под загорелой кожей. Их дамы, растянувшись на черных или белых шкурах, управляли рулем, нежась под солнцем и держа над головой открытые зонтики, красные, желтые или голубые, казавшиеся огромными цветами, развивавшимися над водой. С одной лодки на другую неслись крики, призывы и ругань, а отдаленный шум людских голосов
смутный и непрерывный, свидетельствовал о том, что там кишела праздничная толпа. Рыболовы вереницами неподвижно сидели с удочками в руках вдоль всей реки, между тем как пловцы, почти совершенно голые, становились во весь рост на тяжеловесных рыбачьих лодках, бросались в воду головой вниз, снова влезали в свои лодки и снова прыгали в поток. Госпожа Торшебев смотрела на все изумленными глазами. Кора сказала ей: «Каждое воскресенье здесь бывает так. Это портит мне здешние очаровательные места». Навстречу медленно плыла лодка. Гребли две женщины, а двое крепких парней лежали, вытянувшись на дне лодки. Одна из женщин крикнула по направлению к берегу: «Эй, вы, честные женщины, у меня продается мужчина, недорого, хотите?» Кора отвернулась с презрением и взяла под руку свою гостью. «Здесь просто нельзя оставаться, уйдем. Какие бесстыдные создания!» И они повернули назад. Господин Торшебев говорил Лизаблю:
«Это решено к 1 января. Директор формально обещал мне это».
И Лизабль ответил: «Я не знаю даже, как благодарить вас, дорогой учитель». Вернувшись, они застали возле дома Кошелена, Питале и Буасселя. Все трое хохотали до слез и почти несли на руках папашу Савона. Ради шутки они уверяли, что нашли его на берегу реки в компании с кокоткой. Старик, крайне сконфуженный, повторял:
«Это неправда, нет, это неправда. Нехорошо с вашей стороны, господин Кошелен, так говорить. Это нехорошо».
А Кошелен, задыхаясь от смеха, кричал:
«Ты старый проказник! Ты называл ее «моё маленькое гусиное перышко», а мы таки поймали тебя, проказника!»
И даже дамы принялись смеяться, такой растерянный вид имел бедняга. Кошелен продолжал:
«Если господин Торшебев разрешит, мы в наказание задержим пленника, и он пообедает с нами».
Начальник благосклонно дал свое согласие. И все продолжали смеяться по поводу дамы, покинутой стариком, а старик продолжал отнекиваться в отчаянии от этой скверной шутки. И до самого вечера эта выдумка служила темой для неисчерпаемых острот, переходивших даже в сальности. Кора и госпожа Торшебев, сидя под навесом террасы, смотрели на отблески вечерней зари. Солнце осыпало листья пурпуровой пылью. Ни малейшего дуновения. Деревья были неподвижны. Ясная, беспредельная тишина заполняла все под пламенеющим спокойным небом. Проплыло еще несколько лодок, замедляя свой ход и приближаясь к пристани. Кора спросила: «Говорят, этот бедный господин Савон женился на негодной особе?» Госпожа Торшебев, которая была в курсе всего, что происходило в канцелярии, ответила:
«Да, он женился на слишком молодой сироте, и она обманывала его с каким-то негодяем, с которым избежала, в конце концов».
Затем прибавила:
«Я говорю, что это был негодяй, а, собственно говоря, мне ничего не известно о нем. Говорят, что они сильно любили друг друга. Во всяком случае, папаша-то Савон ведь нисколько не привлекателен».
Госпожа Лизабль серьезно заметила:
«Это ничего не оправдывает. Бедный человек достоин сожаления. Наш ближайший сосед, господин Барбу, находится в таком же положении. Его жена влюбилась в какого-то живописца, всегда проводившего здесь лето, и уехала с ним за границу. Не понимаю, как может женщина пасть так низко? По моему мнению, для подобных негодяев, которые покрывают позором свою семью, должно существовать особое наказание».
В конце аллеи показалась кормилица с Дезире на руках, утопавшей в кружевах. Ребенок казался розовым, весь в золотом отблеске пурпурового заката. Девочка смотрела на огненное небо теми же безучастными, изумленными, ничего не выражающими глазками, какими она смотрела и на лица людей. Мужчины, разговаривавшие в стороне, подошли в это время ближе. И Кошелен, взяв свою внучку, высоко поднял ее, вытянув вверх свои руки, как бы желая поместить ее на небеса. Девочка в длинном белом платье, спускавшемся до земли, отчетливо вырисовывалась на сверкающем фоне горизонта. И дедушка воскликнул:
«Вот это самое лучшее, что есть в мире! Не правда ли, папаша Савон?»
Старик,
ничего не ответил, не зная, что сказать, или, может быть, думая про себя о слишком многом, чтобы говорить. Слуга, открыв дверь на террасу, провозгласил: «Барыня, кушать подано».